Эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:04:33 У нас сегодня, в общем, своеобразный аншлаг. У нас сегодня даже гости заглянули к нам на огонек. Видимо, вот сказывается, хотя бы в этом сказывается предновогоднее какое-то настроение. И вообще неожиданность сегодня. У нас за звукорежиссерским пультом Василий Антипов. Дядя Вася, большой тебе привет от общественности, от нас, дяди Миши.
Мы всегда рады видеть дядю Васю.
Вот, собственно, вы нас обоих уже, ведущих, услышали. Вот дядя Миша или Михаил Пузищев.
И дядя Володя, он же Владимир Линский.
Давайте вспомним и номер, на который мы ожидаем от вас смс-сообщения или вопросы какие-то. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Можно писать через интернет. Первые уже вот приходят какие-то приветствия. У нас, в общем, два тематических часа первых. Затем мы вспомним в третьем часе Лемми. Разные проекты послушаем, записанные при его участии. Тут так получилось, что вот под Новый год не стало человека.
Да, мы
все знают, наверное,
что мы не можем это игнорировать. Но судя по тому количеству писем, которые к нам пришло, и сообщений, большая часть народу знает.
Ну, в общем, наверное, да. И, наконец, четвертый час уже будет абсолютный такой стопроцентный, 200-процентный беспредел. Вот. И сразу давайте договоримся, что, ну, как бы, да, поздравим друг друга с наступающим Новым годом. Кто знает, может быть, мы так забеспределимся, что под конец и, собственно, об этом забудем.
Забудем.
Вот, но настоящий такой новогодний эфир у нас все-таки ожидается, наверное, уже вот в каникулы новогодние. Да.
Ну, в том смысле, что он уже состоит, в наступившем году.
Да, когда вот уже Новый год ударит, все уже его встретят, потом, значит, как бы освежаться за пару-тройку дней, придут себя, и тогда мы вот, собственно, его и отметим.
Но мне кажется, что тема у нас сегодня тоже вполне праздничная, приятная, позитивная. Я имею в виду первые два часа, по крайней мере. Музыка, которая очень духоподъемная, я бы сказал, от исполнителя, а даже исполнительницы, вот я сейчас немножко так уже раскрываю, которая, мне кажется, всегда отличалась оптимизмом в любых совершенно ситуациях. И по этому поводу мы пригласили Мэри к нам.
Доброй ночи всем.
Да, Мэри, здравствуй. И вот скажи, про что же будет у нас, про кого будет сегодня передача?
Ну, у нас сегодня передача про замечательную певицу Кэс Эллиот, которая также известна как мама Кэс. И я, на самом деле, предлагаю начать сразу с музыки, чтобы как-то создать настроение. Потом уже будем говорить про Кэс и ее творчество.
Мы только за.
Somewhere where she's never been before. Worn out phrases and longing gazes won't get you where you want to go. Words of love, soft and tender, won't win her. You ought to know by now. You ought to know, you ought to know. Anymore.
Это мощно было.
Самое интересное, я вот как бы сейчас поймал себя на том, что я воспринимал, как ни странно, «Mamas and Papas» еще в то время, когда абсолютно на дух не переносил вообще как класс женский голос в рок-музыке. Сейчас все-таки у меня как бы кого-то я выборочно способен слушать. А тогда, чем это объяснить, не понимаю. У меня была пластинка, называлась «Farewell to Golden Era». Ту, по-моему, часть. И вот я ее слушал просто до дыр тоже. Заслушал наравне с Битлами. И там были, конечно, совершенно потрясающие песни. И Twist and Shout, кстати, они там исполняли. Много чего такого знакомого.
Кстати, давайте сразу мы все-таки обозначим более четко тему. Хотя Мэри сказал, у нас уже были передачи про The Mamas and the Papas. Да. Но сегодняшняя передача посвящена маме Кэс. То есть...
Да, вот это, мне кажется, было такое упущение, что никогда не было передачи, которые были посвящены именно ей. Хотя она, безусловно, достойна, потому что очень яркая фигура. Хоть прожила она недолгую жизнь, но...
Ее творчество простирается за рамки The Mamas and the Papas.
Да, да, да. И мы с ней, кажется, об этом поговорим.
Мэри, сейчас только вот бегом буквально традиционное приветствие Дмитрия. О, Стас из Мценска, Рокси, так, мой тезка Владимир, Андрей из Томска, Вика из Лос-Анджелеса, Снежана из Тамбова, Эдуард из Казани, Влад, как я понимаю, на Дону. Совершенно зря вы воспринимаете заставку как издевательство над Чайковским. Совершенно нет, просто это как бы... Мне кажется, остроумный такой ход, да, что классика, она разная бывает. Классика бывает классической музыки, а бывает классика рок-музыки. Это совершенно не издевательство никакое. Не знаю, почему вам так показалось. Вован из Саратова, Иван из Иркутска, Алевтина Тарасова, светлая память Лемми, это Рокси написала. Игорь желает всем удачи в наступающем. Ларсен здесь пишет, есть установка весело встретить Новый год. Знакомые до невозможности. Кирюша.
Да, Кирюша, мы скажем ответ на его вопрос. Да, Кирюша, это экстренно, не запланировано, не планировалось, да. Поэтому в объявлениях нету практически. На коленках собрали.
Николай из Одессы, из Вологды, Яр. Что ли, если я правильно прочитал.
Горячий. Какая привет. Сегодня география хорошая.
Отличная география. Ну что же, приступим?
Ну что, да, давайте начнем сначала. Итак, Кэс Эллиот, или настоящее имя Эллен Наоми Коэн, родилась 19 сентября 1941 года в Балтиморе и выросла в окрестностях города Вашингтон. А, надо сказать, любопытно, что ее родители были, да, евреи по происхождению, значит, происходили из семей иммигрантов из Российской империи.
Надо же, и здесь все тоже.
Так сложная, что, значит,
все оттуда.
Вот так ниточки тянутся, да, к нам, можно сказать, сам неожиданным образом.
Скажи, пожалуйста, вот она такая была девушка в теле, такая, да, крупная, да, она с ранних лет была такая?
Да, да, еще в школьные годы, и, в общем, тоже...
Наверное, это... непросто ей было.
Да, всегда для нее это была проблема, да. Но мы как бы об этом еще тоже поговорим. Вот, и... Надо сказать, что вот это имя Кэс она себе взяла как раз, когда еще в школе училась, как считается, в честь актрисы Пегги Кэс. Хотя, по другой версии, отец ее так называл, Кэс, но не Кассандра, а именно Кэс. А потом появился вот этот псевдоним Эллиот в память об умершем друге. Поэтому как-то всегда, вот с самых ранних лет, Кэс Эллиот именно так. И больше никак ее не называли, да. И... Любопытно, что сначала она, хотя у нее всегда был хороший голос, но она изначально думала об актерской карьере, даже участвовала там в каком-то школьном театре, и поэтому после школы она поехала в Нью-Йорк, где тоже там ходила на разные прослушивания, но в мюзиклы все-таки, да, то есть все-таки музыкальный театр ее привлекал, и даже получила роль в одном из мюзиклов, который назывался «The Music Man», ну, не главную, конечно. И тоже, кстати, интересно, что на одной из прослушиваний, и на одном из прослушиваний ее соперницей была Барбара Стрейзен, 19-летняя, которая тогда тоже начинала свою карьеру и как раз получила главную роль, вот так Кэс не получила. И в В конечном итоге в 62-м году Кэс вернулась в Вашингтон, поступила в American University, где как раз собиралась изучать вот драматическое искусство, актерское мастерство, то есть она как-то вот решила себя этому посвятить. Но проучилась она там не так долго, потому что познакомилась в начале 63-го года с музыкантами Джоном Брауном и Тимом Роузом, которые слышали, как она поет, когда пела во время одной из вот университетских постановок. И они ее пригласили в группу. Сказали, не хочешь ли ты присоединиться к нашей группе?
Очень солидные, кстати, музыканты.
Да, и это была фолк-группа, потому что тогда, конечно, начало 60-х, это интерес к фолку, фолк-ревайвал. И группа их первоначально называлась The Triumvirate, но потом вместо Джона Брауна пришел музыкант по имени Джеймс Хендрикс, не путать его с Джимми Хендриксом, это однофамилец. И вот, собственно, их группа стала называться The Big Three. И они, надо сказать, вот 63-64 год они существовали, они были достаточно известны. Они выступали в телевизионных шоу и, в общем, давали концерты в разных там клубах и кофейнях, и в Нью-Йорке, и не только в Нью-Йорке. Вот, и даже выпустили 2 альбома. И у них был самый разный там репертуар, но в основном это был, конечно, фолк, хотя как бы они за рамки фолка тоже выходили. И вот хочу поставить, да, крайне любопытная песня, это блюз. Старый блюз, подозреваю, что выбрала его именно Кэс, блюз 24-го года, называется Wild Women. Давайте послушаем.
About their monkey men, about their trifling husbands, and their no good friends. Well, peaceful women, they sit around all day and moan. They're wondering why, they're wondering, Papa, don't come home. Why women don't worry. And a way of my own. If my man don't act right, he better find a new home. I'll go out and drink good whiskey, walk the streets all night. Then I kick my man out if he don't do me right. 'Cause why women don't worry,
значит, Здорово.
Шикарно. Вот, можно себе представить, что было бы, да, если бы Кэс ушла не в поп-рок, а в блюз.
Ну, такое впечатление, что скорее джазовый у ней подача, несмотря на то, что номер блюзовый.
Да, но очень любопытно.
Ну, вот у нас, собственно, довольно много пришло сообщений к эфиру. И вот тут Фара, 86, и Дед, 100, и Валера из Балашихи. Они, в общем, все... заинтересованы вот темой про маму Кэс и, соответственно, ну, параллельно вспоминают и группу Mamas and Papas. Кстати, меня всегда интересовало, почему на большинстве изданий с апострофом пишется название «мама», как будто «мамина» и «папина».
Не, не на большинстве, это так,
ну,
на первом альбоме. Изначально было на первом альбоме так написано, не могу даже сказать, почему. То есть, вот, ну, это как ошибка, да, была, а на последующих альбомах все нормально. Но действительно, оригинальный альбом первый, вот там вот так было написано.
Ну, мы как раз к нему, видимо, подходим уже.
Да, да, но еще только приближаемся, потому что... Мы сейчас в 64-м, да, году, и происходят тоже, то есть, определенные изменения, да, уходит из группы Тим Роуз, и, собственно, остаются только Кэс и вот этот Джим Хендрикс. Кстати говоря, в 63-м году... Хендрикс стал ее мужем, но это был брак фиктивный для того, чтобы его от армии отмазать. То есть, с ее стороны это был такой...
Самоотверженная, какая девушка.
Такой жест. Вот. И в это же время они знакомятся с двумя канадскими музыкантами, которых зовут Дэнни Доверти и Зал Яновски, которые приехали, значит, в Нью-Йорк в поисках лучшей доли. И вот как-то они решили объединиться вчетвером и создали группу, которая получила название The Mugwumps. Но она посуществовала не меньше года. То есть к концу 64-го они уже распались.
Но записи ведь какие-то были.
Да, да. Они выпустили один сингл и записали альбом. Но их звукозаписывающая компания Warner Brothers почему-то решила не упускать. Я думаю, что это, наверное, тоже была одна из причин распада, потому что, ну, все-таки тогда очень важно было издаваться, да, помимо там концертов и даже каких-то шоу. Вот. И поэтому как-то действительно они все разошлись, а альбом этот, он был выпущен, ну, под тем же названием, что и группа, был выпущен только в 67-м году, когда уже, соответственно, и Кэс, и Дэнни Доверти, да, были звездами.
И Зал Яновски.
Да, и Зал Яновски. Ну, вот.
Love and Spoonful,
да. И поэтому вот вдруг, значит, достали там откуда-то, да, эти записи и сделали этот альбом. Ну, на самом деле, сейчас мы послушаем с него одну песню, но скажу, что, конечно, если вот то, что было в рамках Big Three, это было все-таки так, конечно, больше фолк, да, то здесь уже музыка, вот то, что делали Mugwumps, это гораздо ближе к тому, что потом Mamas and Papas сделали, то есть такой, ну, как бы, не знаю, поп-рок, да, и что-то такое. То есть вот можно такую эволюцию проследить. Но я как раз вот предлагаю одну из песен послушать. Это как раз песня с автором, которой была Кэс, и второй автор Джим Хендрикс. Right now, everybody's been talking.
Everybody's been talking. You don't love me no more. I don't wanna believe them. I've heard that before. My friend just the maze of the world.
Очень интересно. Скажи, пожалуйста, какой это год, напомни?
54-й.
Мне кажется, что это предтеча фолк-рока, предтеча Бёрдс. Гитара, вот лично мне, на мой послух, такая очень бёрдсовская и вокальной гармонии вот, предвосхищает эту тему.
Что на Бен сейчас чем-то гитару напоминает. Значит, Аня доходит смс-сообщение. И вот такое пришло, я бы сказал, трогательное сообщение из Геттингена. Люба и Виталик прислали. Дорогие дяди, вашей постоянной слушательнице и нашей дочери Виктории исполнился год. Чем мы вас поздравляем. Мы будем очень рады, если она лет через 10 будет переслушивать ваши передачи. Было бы прикольно.
Приятно было. Виктория, если вы нас переслушиваете через 10 лет...
Вам большой привет.
Из записи, да. Надеемся, что у вас все хорошо.
Но с такими родителями должно быть все нормально.
Просто не может быть иначе.
Да, на хорошей музыке воспитывает ребенка.
Но вернемся.
Да. Вот, и сейчас уже, конечно, начинается самое интересное. Значит, в итоге пути музыкантов разошлись, там Хендек занялся сольной карьерой, Кэс тоже решил выступать сольно, ее, значит, там в одном из клубов Вашингтона ее пригласили, где она пела вместе с какой-то джазовой группой. А, вот, как известно, Зал Яновский объединил усилия с Джоном Себастьяном, а они создали Loving Spoonful. А Дэнни Дуэрти, он как раз к тому моменту уже был, познакомился с Джоном и Мишель Филлипс, которые, да, думали о создании собственной группы. И они его пригласили в их группу, которая получила название New Journeyman. Вот. И он, собственно, в этот период как раз очень активно с Филлипсами, да, общался, тусовался, и как раз Кэс тоже в это время с ним познакомился, причем, да, это есть в воспоминаниях Мишель, как, значит, она, да, мне неожиданно даже пришла к ним в гости, появилась, можно сказать, на пороге, вся такая сияющая, в каком-то розовом свитере, да, произвела на них впечатление, но, помимо прочего, в качестве угощения, так сказать, к столу, она притащила ЛСД. То есть это тоже, конечно, забавно, вот абсолютно в духе того времени. То есть, если там можно было прийти с бутылочкой вина или с тортиком в гости, да, вот тут значит, человек принес там...
Видно, что уже она была хиповая девушка к тому моменту.
Да, абсолютно. Во-первых, тогда это было даже не запрещено, но как раз Кэс и она, в общем, Филлипс это вообще не пробовали. То есть, она их этим увлекла. И потом, как известно, все они там активно... В общем, ну, что было абсолютно в духе середины 60-х. Вот. И... Но весной как раз вот Джон, Мишель и Дэнни, они, как известно, улетели на Виргинские острова. Собственно, это уже предыстория, да, группы «Mamas and Papas». Вот они, значит, полетели на Виргинские острова, там отдыхать, тусоваться, искать вдохновение. Кэс в это время сидела в Вашингтоне, но клуб, в котором она выступала, закрылся. И тогда она приняла... Значит, такое очень важное решение для последующей истории. Да, она купила билет на Виргинские острова и неожиданно к ним прилетела. Они как бы не ждали, не гадали. Это был такой сюрприз. И она присоединилась к их веселой компании. Но на самом деле она, конечно... как бы хотела присоединиться к их группе.
Они не очень, видимо, хотели.
Да, и там, собственно, была такая история, что вот этот вот такой невысказанный как бы вопрос, да, возьмете ли вы меня в группу, он висел в воздухе, но Джон Филлипс не хотел, хотя Дэнни, конечно, они же с Кэс дружили, и даже больше, чем Кэс, просто была влюблена в Дэнни, а вот, они близко довольно общались. Но Джон Филлипс не хотел, потому что при этом он какие-то отговорки придумывал, что у Кэс, значит, недостаточно высокий голос, что это все не подходит. А на самом деле, как вспоминали потом Дэнни и Мишель, дело все было в том, что Кэс была толстая, и это Филлипсу как бы не нравилось. Он считал, что вообще она не впишется в группу, и зачем нам такая, значит, тут толстушка. Но, естественно, он не мог этого ей сказать напрямую, поэтому вот придумались истории. И как раз именно вот там, на Виргинских островах, родилась эта байка, значит, про трубу.
Вот которая, труба, легендарная,
да,
байка.
Да, которая потом, об этом они рассказывали в интервью, что, значит, да, как будто... Кэс там была в этом клубе, где шел ремонт, и ей, как, значит, кусок трубы там откуда-то упал ей, да, прям на голову, и, собственно, она действительно там получила контузию, ее отвезли в больницу, а потом вдруг раз, и она
обнаружила,
что она, значит, да, поет на 3 тона выше. Но на самом деле, возможно, что эта история с трубой как бы правда, ну, то, что действительно была у нее такая контузия, но на самом деле, конечно, по поводу голоса, это, в общем, выдумки, и как, опять-таки, да, считаю, там та же Мишель говорила, что это было потом, как бы просто все придумано, и даже повторялось в интервью, чтобы действительно завуалировать вот всю эту историю, вот этот вот, да, вопрос, который им задали журналисты, а чего это, почему это Кэста не сразу группу пригласили, да, вот, и поэтому такая была придумана шутка, это байка, но на самом деле действительно и Джон, и Кэс, они и сами потом не хотели, в общем, вдаваться в подробности, искать правду, да, в чем же было дело, потому что было, ну, как бы не очень приятно, видимо, об этом вообще говорить. Но в конечном итоге, да, Кэс там была, когда они что-то репетировали, какие-то песни, потому что они там пели в одном из клубов, но в конечном итоге она от Джона Филлипса так и не дождалась ответа, и уязвленная уехала раньше всех с этих островов, а они потом оттуда, да, еле-еле выбрались, потому что у них там деньги кончились. Вот. И дальше, как, если верить воспоминаниям Дэнни Доерти, значит, все троица вернулась в Лос-Анджелес, у них были новые песни уже написанные Филлипсом, собственно, все хиты, которые потом вошли в первый альбом. И как он, значит, потом вспоминал, что... И однажды мы обнаружили, что мы сидим в гостях у Кэс, общаемся, и, значит, достали эти песни, стали как-то петь, да, придумывать мелодии, и вдруг Кэс тоже стал петь вместе с нами. И оказалось, что это очень круто звучит, да, что у нее классный голос, что вот абсолютно родилось вот это вот, да, как бы, да, созвучие их 4 голосов. И... Как раз в этот момент в гости пришел Барри Магуайр, который их послушал, сказал: слушайте, это очень здорово, классно звучите. Давайте-ка я познакомлю вас со своим продюсером. А его продюсером был Лу Адлер. Ага. И они буквально там чуть ли не на следующий день пришли в студию к Адлеру, значит, спели ему, вчетвером, естественно, да, пришли, спели ему все песни, он послушал, сказал: ребята, мне это нравится, давайте заключать контракт. И, собственно, так и родилась группа «Mamas and Papas» в сентябре 65-го года. Это произошло. И, соответственно, после этого уже вопроса о том, брать Кэс или не брать, в группу он как бы не стоял. Да? То есть вот сложилась эта четверка. Ну, а как название появилось, тоже известно. Но я думаю, что мы, наверное, сначала послушаем песню.
А у нас совсем мало времени остается
для рекламы. А, песенка,
да,
маленькая. Давайте.
Давайте.
I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair?
Don't you know I can't sleep at night since you've been gone?
Don't you know I can't sleep at night, but just the same, I never weep at night, I call your name. You know I can't take it.
Don't you know I can't sleep at night, but just the same.
Москвы читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
В эту среду после 11 часов слушайте повтор программы «Фискал». Тема «Налоги в итальянских городах-государствах». Эксперт программы Александр Починок. Ведущая Ольга Журавлева. «Фискал». В среду после 11 утра.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» киновед Сэм Клебанов. «Персонально ваш». В среду после 15 часов.
Россия. Год 2015. Больше обрела или потеряла? Обсуждаем эту тему в среду в вечерней программе «Клинч». Наши гости – политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и независимый политолог Дмитрий Орешкин. Программа «Клинч» в среду после 8 вечера.
Когда по всем каналам будут песни до утра, мы решили, что на эхе интеллектом брать пора. По-семейному отметит Дмитрий Быков Новый год прямо в студии на эхе. Когда весь честной народ честно выпьет за здоровье, за удачу и за мир, Дмитрий Быков в ночь на эхе. Наш поэт и наш кумир. В программе «Один». Дмитрий Быков не один, с семьей. В ночь с 31 на 1 с 23 до 2 часов.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Ну что ж, мы возвращаемся, и вот для начала хотел сказать, что я не очень понимаю, Александр, постановку вопроса насчет слабо. А слабо вам не задавать идиотских вопросов?
Покопайтесь в архивах, передача про Дженис Джоплин была, ее как раз мы
была, да, только был давно.
Должна же быть какая-то справедливость историческая.
Вот, ну, это была «I Call Your Name» битловская, да, знаменитый один из самых их известных каверов, который «Мама, сын, папа» сделали. Вот, ну, собственно, да, еще нельзя не сказать, как родилось название, но это известная история, да, когда они сидели и по телевизору, значит, какой-то байкер из «Ангелов ада» рассказывал о том, что «А мы вот наших, значит, девчонок зовем мамами, мамас». И Кэс это ужасно понравилось, она сказала: «О, отлично, я вот тоже хочу быть мамой, Мишель, давай мы будем мамами». Ну, тогда, значит, Джон и Дэнни ничего не оставалось, да, сказать, ну, мы будем папами. И так родилось название «The Mamas and the Papas», вот, если быть правильным. Ну, собственно, про «Mamas and Papas» был даже не один эфир, поэтому их история, да, более-менее известна. И не буду много про это рассказывать, скажу, что, конечно, у них был взлет стремительный. А, то есть, ну, вот второй сингл «California Dreaming», который в конце 65-го вышел сразу же, да, стал хитом. И потом, в общем, практически подряд вышло три альбома. Первый альбом
«California Dreaming» это, конечно.
Да, да. Нет, ну там на самом деле вот первый альбом с хорошим названием «If You Can Believe Your Eyes and Ears», который вышел, да, в феврале 66-го. И вот там были все эти хиты, да, которых я даже не буду перечислять, но все их знают, кто слушал «Mamas and Papas». Вот, и как только они, значит, выпустили этот альбом, тут же сели записывать новый, который просто назывался «The Mamas and the Papas» и вышел в августе. Ну вот, как раз вот к этому лету 66-го года относится история, когда там Мишель уволили из группы. Вот. Но я еще тоже к ней потом вернусь. А, да, это, то есть это была такая первая такая проверка на прочность, что ли, этой четверки.
Да, вообще такие страсти же кипели.
Да, 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 да. Но страсти это отчасти их и, в общем, можно сказать, загубили. Вот. И вот в феврале 67-го альбом «Deliver». То есть буквально вот подряд, да, там за год с небольшим они выдали совершенно три отличных альбома, ну, особенно вот первые два, наверное, самые-самые такие. Вот. И действительно очень быстро был взлет, сразу хиты, они, да, стали там давать концерты, очень часто появлялись на телевизионных шоу, ну, тогда вообще этих ТВ-шоу было просто очень много, и Кэс потом часто в них тоже участвовала. Вот. А, и, ну, давайте мы, да, прежде чем дальше продолжать рассказ, еще одну тоже песенку послушаем. Я только скажу, что где-то, конечно, в основном это были песни совместные, но так получалось, что где-то как минимум одна песня на альбоме была сольная у Кэс. Вот. И давайте еще одну такую песню послушаем, как раз вот с третьего альбома. А песня с таким забавным текстом, да, и вообще называется «Sing for your supper».
Ну,
оказывается,
песня.
Это песня... Мне тоже, кстати, стал такой странный текст. Оказывается, это песня из мюзикла 30-х годов. Кэс вообще всегда такие песни находила. Она любила вот, да, мюзиклы. И там просто, значит, поется от лица, как бы, да, герой-актер, который, собственно, пением зарабатывает себе не просто на жизнь, а именно что на еду.
На хлеб насущный.
Да-да, на хлеб насущный. Ну, давайте, слушаем.
Так, нам прислали сообщение Любовь Николаевна из Барнаула. Blackbird 22. И вот я смотрю, что большинству очень нравится тембр голоса и вообще то, как поет мама Кэс. Вован из Саратова, правда, пишет, что вот Калифорния ему нравится больше в версии Beach Boys. Я не очень это, честно говоря, понимаю.
Но он пишет, наверное, потому что первый услышал именно их версию.
Это возможно, да. Это часто очень влияет, ну, как бы, абсолютно, да. То есть, вот то, что тебе понравилось, как бы, сначала, потом уже это перебить ничто не может. Я это понимаю. Но мне, конечно, больше нравится «Mamas and Papas». Скажи, Мэри, пожалуйста, да, вот твое ощущение. Я помню, что когда я впервые их слушал, я вообще не знал, кто это, что это. Я думал, что, ну, как раз они вот квартет, значит, они сами на инструментах должны играть. И так, как бы, глядя на фотографии, пытался понять, кто же стучит на барабан. Да, кто вообще, как бы, кто поет.
Наверное, Кэс должна была на барабанах.
Я думал, да, включать. Я был уверен, что она такая вот наиболее такая серьезная, крупная такая барышня, что она наверняка стучит на ударных инструментах. И был убежден абсолютно, что женский голос — это блондинка, это Мишель, которая. Вот, и много лет, наверное, прошло, прежде чем я понял, что все-таки вот мне больше всего нравился голос как раз вот этой вот толстухи. Вот, а для тебя вообще, вот прежде всего, все-таки «Mamas and Papas» — это вот именно все-таки, наверное, она, да? Мне кажется, что у большинства людей как-то симпатию вызывает именно ее голос, все-таки в первую очередь. Ну, она... Все, конечно, здорово. Прости, все очень здорово сделано. Вот эти бэк-вокалы, все, ну, неповторимо, наверное. То есть вот, они в своем роде уникальны.
Но ее голос, он выделяется, да. И вообще, ну, как бы сразу как-то интересно, вот, когда ты слушаешь, даже если ты, причем, не знаешь там и не видишь, да, фотографий, просто вот интересно, а это кто? Это чей голос там поет? Да, хотя, на самом деле, они все были хороши, и, ну, для, на самом деле, для вот всех остальных, да, всех троих, кроме Кэс, участников группы, для них оказалось, что именно вот это вот совместное творчество, самое их и был пик. А Кэс все-таки пробилась, но мы сейчас до этого дойдем.
Ну, надо сказать, что у Дэнни Доерти все-таки прекрасный совершенно тоже тенор. Да. Я бы сказал, что она вот два самых сильных вокалиста, это Доерти и мама Кэс.
Ну, там вот очень хорошо еще песни, строится. Конечно, подбирались, какая-нибудь там Dedicated to, как там, да, to One I Love, да, там Мишель, ну, отлично просто, вот прям так нежно спеть. Поэтому нет, там еще, конечно, песни очень здорово. И в этом смысле мне всегда было жалко, что они так, мама, сын, папа, так мало просуществовали.
Мало, очень мало, да.
Потому что потенциал, конечно, был колоссальный. Вот. А, ну, движемся дальше, да, 67-й год. Для Кэс это был год важный, потому что у нее родилась дочь Оуэн Ванесса, причем отец был неизвестен, Кэс не говорила о нем. И я вот читала...
Ну, то есть не внутри группы?
Нет, нет. И я читала, да, где-то в интернете, что дочь только много-много лет, десятилетий спустя все-таки там разыскала, кто это был. Но, видимо, это был человек вообще не из музыкальной тусовки, какой-то, да, неизвестный. Вот. И это для Кэс, это, конечно, было счастье. Она очень любила свою дочь. И это изменило ее отношение к группе, потому что если раньше она говорила, что когда ты являешься частью группы, это, собственно, твоя жизнь, да, твои интересы, твое время, твоя энергия, все это отдано группе, да, и ее участникам, а тут у нее появилось, собственно, новый человек, о ком заботиться и кому посвящать свое время.
Вот это, кстати, не часто бывает у женщин в музыке, как мне кажется. Особенно, когда твоя группа находится на пике популярности.
Ну да. Ну, вообще, да, рождение ребенка, это, ну, Кэс, она, видимо, очень все-таки хотела этого, и поэтому она абсолютно, конечно, как бы была счастлива, когда у нее дочка появилась. Но, тем не менее, как бы для группы этот год был неплохой. И, ну, напомню, что вот они организовали, да, фестиваль в Монтерее знаменитый, да, тоже прекрасное событие «Лето любви». Ну, у нас, собственно, был об этом эфир, да, и... Там, как вы знаете, масса известнейших музыкантов, которые на этом, да, фестивале. Было вообще, это такое было очень важное событие.
Вот, кстати, один из слушателей спрашивал в вопросах, я сейчас не помню, то ли в письме, то ли к этой передаче, момент, когда Дженис Джоплин выступает, там действительно в зале мама Кэс камеру,
да,
выхватывает,
да.
Мама Кэс с открытым ртом сидит и слушает, как
Дженис Джоплин поет. Да, в фильме это есть, когда просто по губам читается, что Кэс говорит «Вау!». То есть она, конечно, ну, она не могла не заценить Дженис, да, как тоже такую шикарную вокалистку. Хотя сама она, когда ее уже потом спрашивали, ну, там, кто из современных певиц, да, кто вам интересен, она как раз говорила, что Дженис нет, для нее это слишком, как бы, ну, вот,
громко
и жестко, да. То есть ей нравится что-то более лирическое, а ей все-таки такая музыка нравилась. Но она, конечно, абсолютно отдала дань ее, как бы, талантам Дженис, да, ее голосу. Вот. И, да, вот несмотря на то, что вроде был успех, и выступили они как такие тоже хедлайнеры в Монтерее, но, тем не менее, да, все чаще стали проявляться какие-то трения в группы, противоречия в их взаимоотношениях, и даже, например, показать тот факт, что перед Монтереем они, да, даже не успели нормально порепетировать, не только потому, что Джон Филлипс был занят организацией, но и потому, что Дэнни, значит, уехал и вернулся только накануне выступления. И вот тут как раз, да, и надо сказать о том, да, что у них действительно были в группе, причем практически с самого начала очень сложные, запутанные отношения, именно личные отношения. Потому что, ну, как я уже говорила, значит, Кэс была влюблена в Дэнни Доерти. У Дэнни Доерти был роман с Мишель. А, причем, как говорится, при живом муже, который тоже был в группе. В какой-то момент Джон Филлипс, ну, все это выяснилось, он их увидел. При этом он, значит, Дэнни из группы не выгнал, хотя это было бы логично, да? А он выгнал Мишель, но, правда, не потому, что она закрутилась с Дэнни, а потому, что она там закрутил, по-моему, с Джином Кларком из Birds. И, значит, вот это вот ее увольнение летом 66-го, да, когда она официально была уволена из группы. Ее два месяца вместо нее была другая вокалистка. Вот. И, значит, в этот момент Джон, да, по ней тосковал, Дэнни по ней страдал. Но в итоге Мишель вернулась к Джону, ну, и вернулась в группу, и вернулась к мужу. А Дэнни продолжал по ней тосковать, значит, прикладывался там, это, топил свое горе в вине.
И Кэс, видимо, тоже не сладко
проходит. А Кэс, главное, с самого начала практически Дэнни ей вообще все рассказал. То есть он ей доверился, что вот у него роман с Мишелем, как все сложно.
А он не догадывался, что она его любит?
Ну, он как бы говорил, там, я знал, да, что вот она ко мне испытывает такие чувства. Нет, на самом деле, он потом уже в воспоминаниях, уже вот много лет спустя написал, что, ну, это, видимо, как раз в 67-м году было, что в какой-то момент, когда они разговаривали, был такой откровенный разговор, и Кэс ему сказала, Дэнни, может, ты на мне женишься? Я смогу сделать тебя счастливым. Вот, то есть фактически это было такое вот признание, уже дальше некуда. Но
да
он сам...
Фильм
и он сам говорил, что... Я знал, что она меня любит, и я ее любил, но это была не та любовь, которой она жаждала. Я не мог ей дать такой
любви. Братско-сестринская любовь.
Вот. И, ну и плюс к тому же его тоже смущал ее вес. А, и,
какие
короче
вообще
говоря, да, в общем,
всех. Я
ну, просто... наверное, вот
я
он предпочел Мишель.
Тонкий такой момент, да.
Но так или иначе, все вот эти вот очень сложные, запутанные момент. Отношения, они, конечно...
В определенной
конечно...
позиции как-то это было бы непросто ему, наверное. Он такой худенький очень был, молодой человек.
Причем тут тонкий момент, тонкий, не тонкий. Ты сейчас вот как-то неправильное определение используешь.
Да?
В данной ситуации.
Я просто жизнь знаю.
Тонкость в этой ситуации...
Нет, слушайте, главное это любовь. А это все отступает на второй план.
Правильно.
Ну, в принципе, так по большому счету, это как бы это, да, конечно. Но, в общем, в жизни все сложно очень. В жизни все запутано.
Так, кто бы спорил. Вот они тоже пишут, что все запутано. Они, кстати, главное даже, что Джон заставил Дэнни петь песню потом на эту тему.
Да, да, они там написали песню, да.
Разоблачительно.
I saw her again. А, ну, короче говоря, так или иначе, вот все эти противоречия, они как-то стали группу действительно, в общем, да, стали мешать вот этим взаимоотношениям, уже не было той гармонии отношений. А, и уже к концу 67-го это стало.
Как это называется? Центростремительное?
Центростремительное. Вот было бы, кстати, у них как в Абби все. Вот в Абби как-то все просто.
Ну, там все было
разделили.
Ну, потом тоже все стало непросто.
Потом,
и, да. Ну, вот. Но у Mumps & Bumps это произошло действительно как бы очень, очень быстро. То есть они не смогли. Хотя на самом деле у них была идея высказанная. Филипс...
Все блондинки, потому что.
Так, не отвлекайся, дядя Володя.
У них... Предел тебя ждет.
Где-то осенью, вот как раз 67-го года, Филлипс даже говорил там в одном из интервью, что, может быть, мы разойдемся, мы сделаем перерыв. То есть, видимо, было такое ощущение, что надо, может быть, действительно отдохнуть там друг от друга и так далее. И Филлипс придумал, что давайте поедем на остров. Ну, на этот раз они решили поехать на Майорку, но перед этим дать еще там концерты, значит, в Лондоне и в Париже. И они поплыли туда на теплоходе. И это вот был как раз тот момент, когда Кэс там задержал полицию в аэропорту, причем Дэнни рассказывал, что значит, у них с собой была кислота, и это Кэс и Мишель, они там куда-то спрятали в нижнее белье перед тем, как сойти на берег. И когда им сказал стюард, а вы знаете, полиция забрала ваши паспорта, они страшно перепугались, побежали в каюту, срочно, значит, все это там вообще перепрятывать и так далее. Но оказалось, что дело не в этом, а Кэс там, значит, за то, что она в отеле не заплатила по счету, это там год назад вообще, ее задержали, таблоиды об этом написали. Вот. Но в конечном итоге просто был очередной виток, они поссорились вот внутри группы и даже отменили концерты, но Кэс все-таки, хотя она в какой-то момент сказала, да я вообще там могу уйти, но все-таки она вернулась, потому что им надо было закончить четвертый альбом. А, вот, и альбом, да, который действительно вышел вот в начале 68-го года, The Papas and the Mamas он назывался, ну вот, и, да, прежде чем продолжить рассказ, я думаю, что мы скоро уже уходим, и поэтому я поставлю, конечно,
уходим на рекламу, не надо, вот, пожалуйста, сформулируйте.
Да, на рекламу и на новости, но мы сейчас послушаем, конечно, самую известную песню с этого альбома и, может быть, самый известный сингл в исполнении Кэс,
да.
Dream a Little Dream of Me.
Now to sing this lovely ballad. Here is breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger, still craving your kiss. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Тем временем 2 часа и ровно вот 4 минуты. Еще раз всю честную компанию с удовольствием приветствуем. У нас сегодня за звукорежиссерским пультом Василий Антипов или дядя Вася. А у микрофонов дядя Миша.
Дядя Володя.
И Мэри. Мэри у нас главный докладчик сегодня на первые 2 часа. Ну, ветераны, как бы те, кто слушает постоянно наши эфиры, должны ее знать по целому ряду программ, которые она готовила.
Особенно про вокалисток.
Про вокалисток. Это серия продолжается, как вы можете.
Ну, в общем, отчасти. Правда, вот на этот раз должен я сказать, что, конечно, «Мама Кэс» это, видимо, все-таки для меня, несмотря на то, что, в общем, это не совсем рок-музыка, да, и как-то я часто вспоминаю тех, кого я в роке из женщин воспринимаю, и как-то обычно «Мама Кэс» не фигурирует вот среди этих имен. Но на самом деле, конечно, «Мама Кэс» это, наверное, для меня номер один. У нее необычайный какой-то, в общем, глубокий такой низкий, ну, какой-то, не знаю, вот он трогает, он как-то, в общем, вот, не знаю, вот просто я ощущаю физически, что вот он меня как-то вот, ну, не знаю, вот меня просто вот как-то внутри, вот меня...
О, как на тебя действовала Dream a Little Dream-то.
Мне кажется, просто очень добрый человек, вот не может какой-то злой, вредный, какой-то каверзный человек вот таким голосом.
Ну, наверное. И самое главное, что в какой-то момент, когда уже я понял, значит, кто есть кто в группе, и кто вот этим голосом обладает, мне уже стало неважно, что она там толстуха, и мне это, конечно, не нравилось поначалу. Думаю, зачем это нужно было в группу брать какую-то толстую тетку. Вот. Но когда я понял, что это именно она поет так, то это, конечно, в общем, все переменило.
Я помню, как я впервые увидел «Mamas and the Papas» в целом и «Маму Кэс» в частности. Это был сборник разных телевизионных выступлений тогдашних, американских. И они пели «California Dreaming» на каком-то телевизионном выступлении. Естественно, это было под фонограмму. И клип был стилизован, видимо, отталкиваясь от обложки с ванной.
С ванной фотография классная.
Они они выскакивали из ванн. Там стояли по всей сцене вот эти ванны, и они выскакивали из этих ванн. И в какой-то момент из ванны выскочила, собственно, мама Кэс. И у меня было ощущение сюрреалистическое. Вот эти ванны, женщины вот это огромные вообще, что это такое происходит? То есть я не понял, но потом все понял.
Да, у нее голос, на самом деле, конечно, удивительный, и, с одной стороны, он может быть сильным, да, и она могла, в общем, достаточно такой диапазон, а, и, с другой стороны, он может быть нежным, да, вот как мы только что слышали. Но это одна из известнейших ее песен, ее, если угодно, визитная карточка. Ну, что, мы вернемся?
С удовольствием.
Да, прости, пожалуйста, да. Значит, из Красноярска Владимир нам написал, и Герман тоже с нами, в общем, спасибо огромное, это не может не
радовать. Я рада, что
да, Герман, интерес. Скажем, мама Кэс. Так зовут вокалистку, которую мы сегодня слушаем.
Да.
А Мэри рассказывает у нас.
Да, ну, вернемся. Собственно, вот вышел их альбом, да, четвертый, который, надо сказать, очень долго записывался. И, конечно, эта песня, она вышла как сингл. Конечно, сразу это стало, она стала хитом. И, на самом деле, поскольку в этот момент в группе творилось непонятно что, а, с другой стороны, Кэс явно хотела, да, и у нее был потенциал для сольного, и вот их компания, звукозаписывающая Dunhill Records, предложила ей как сделать сольный альбом. И надо сказать, что песня Dream a Little Dream of Me, которая вышла сначала на альбоме Mamas and Papas, потом она же вышла на сольнике, на первом сольнике Кэс, который буквально спустя несколько месяцев после альбома группа появился. И, собственно, сам ее сольник так и назывался, да, Dream a Little Dream.
Стала ли песня хитом тогда?
Ну да, да, она очень-очень как бы хорошо была принята. Но я только скажу, что это на самом деле старая песня там начала 30-х годов, которую она очень известна, ее кто только не записывал, но одной из самых известных исполнений это Элла Фиджеральд и Луис Армстронг. И да, ее как бы и так по-джазовому делали, да, очень-очень разные, но когда вот к группе пришла в голову идея записать эту песню, и Кэс, конечно, сразу вдохновился, она сказала, что, во-первых, да, она представилась как будто сейчас на дворе 40-й годы, да, и с другой стороны, говорит, мне хотелось ее спеть так, как будто я пою ее впервые, как будто ее никто не пел до меня, и это ей удалось, потому что остальные версии той же Элла Фиджеральд тоже хороши, но это другое, вот, да, чем то, что сделала Кэс. И на самом деле для нее вот этот, да, еще интересно, что, как бы, когда песня вышла синглом, там уже было написано на сингле «Mama Cass and the Mamas and the Papas», то есть ее имя, да, уже было вынесено вперед. И поэтому логично, что вот вышел ее первый сольник, который помогали друзья. Ну, там продюсером был Джон Саймон, тоже довольно известный человек, который работал в The Band и многими другими. Но в записи альбома участвовали Джон Себастьян, Стивен Стилс. И, собственно, вот как раз Себастьян и Грэм Нэш написали каждый по песне для этого альбома, специально как бы, да, для Кэс. То есть это такой альбом, который, в общем, она делала с помощью, да, своих друзей. Вот, и надо сказать, что вообще про друзей, что, как известно, ее дом вот в пригороде Лос-Анджелеса, это действительно была такая музыкальная тусовка, потому что там она была очень гостеприимным человеком, вообще она была невероятно, да, открытой, жизнерадостной, она притягивала к себе людей, и, собственно, все музыканты были у нее дома, и американские, и английские, там и Битлы у нее бывали, и там Клэптон, и много кто еще, и... Просто они у нее не просто гостили, да, они музицировали, они играли. И она всегда говорила, что у меня такой вот дом, да, открытый для всех. У меня постоянно кто-то дома, то там, значит, сидят, это Кросби, Стилз и Нэш играют, то там Клэптон приходит, да, Джонни Митчелл сидит у меня в гостиной, сочиняет песни. Вот, то есть это обычное дело. И она, хотя она говорила, что, конечно, у меня там типа непроходной двор, там мне надо заранее позвонить, но она говорила, что на самом деле, вот в выходные я всегда стараюсь уже днем начать готовить что-нибудь вкусненькое, потому что я знаю, что обязательно заглянет мой друг Дэвид Кросби, и когда придет он, обязательно потом что-то начнется, придет кто-то еще, какая-то тусовка, все будут, ну, в общем, там петь и играть, и я, говорит, это обожаю, да, что в моем доме рождается музыка. Так что для нее участие друзей, это было действительно очень, очень важно, и вот именно на первом альбоме. Альбом этот вышел под названием Dream a Little Dream в октябре 68 года. И фактически, конечно, так он означал, что, в общем, Mamas and Papas как перестали существовать, потому что Кэс ушла в свободное плавание, да, в сольное плавание. Но Она говорила, что я должна, потом в интервью, что я должна была так сделать, потому что в самой группе происходило непонятно что, а мне хотелось выражать себя, потому что она говорила, что в группе я только пела, да, а остальное, там, Джон, Филлипс, Луада делали аранжировки, выбирали там песни в основном. А я хотела все это делать сама, не только петь, а в большей степени выражать себя через песни. Поэтому для нее переход к сольной карьере, это было очень... логично. Ну,
скажи, да. Пожалуйста, вот Викт, такая подпись, он говорит, что что-то с ней потом вот случилось, как-то стало ее трудновато слушать. Ты согласна с этим или нет?
Не знаю.
Изменилось что-то?
Нет, на мой взгляд, нет. Просто последующий альбом, до которого мы сейчас дойдем, они очень... На самом деле они просто очень разные все.
Я думаю, что у всех будет возможность это оценить.
И как раз-таки она потом говорила, что она выпустилась тоже на Downhill Records, на той же компании, и они от нее всеми хотели, чтобы ее музыка была похожа на Mamas and Papas. Она говорила, что она этого не хочет, что наоборот, она хочет попробовать что-то новое.
У нее даже был альбом Don't Call Me Mama Anymore.
Да-да-да, один из, собственно, последних
ее альбомов. Не называй меня больше мамой.
Альбомов, да. Но... Я, да, скажу еще, что вот еще одна ипостась ее, это участие в телевизионных шоу, это было и в составе «Mamas and Papas», и потом в сольный период ее творчества, она очень часто в шоу, да, принимала участие. И вот я нашла одну такую редкую запись из шоу Тома Джонса, это 69-й год, где она вместе с ним поет попурри из, значит, нескольких песен известных. Вот предлагаю кусочек послушать. If you wanna do...
хотел ответить, простите, Анне из Питера насчет толстых теток. Вы знаете, я не воспринимал бы на вашем месте это слишком серьезно. Я скорее над собой иронизировал, над собственными оценками там 12-летнего, 13-летнего ребенка, да, у которого как-то все четко делится на черное и белое и так далее. Все классифицировано. Этот, значит, худой, этот толстый. Я же потом сказал, что, в общем, уже не имел никакого значения. Когда я понял, кто из них поет, все изменилось абсолютно. Поэтому не реагируйте, пожалуйста, на оценки какие-то наивного ребенка.
Ну, дядя Володь, не ты один, как говорится, так среагировал. Вот сейчас мы как раз подошли тоже к этой теме, да, к теме того, что Кэс действительно была всегда полная. Это была ее проблема, избыточный вес просто со школьных лет. И вот в самом начале ее сольной карьеры борьба с этой проблемой чуть было вообще не закончилась, так сказать, не привела к печальным последствиям. Нет. Дело не было не в этом, а дело было как раз в том, что когда вышел альбом, у нее были заявлены концерты, и это было так все разрекламировано, что, ну, как бы, да, вот сольное, значит, выступление «Мама Кэс», тогда еще все-таки ее звали «Мама Кэс», даже на обложке альбома было. И вот как раз в октябре, да, 68-го года, и буквально незадолго до концертов у Кэс начались проблемы с голосом. И это было именно последствием того, что она села на диету, потому что за несколько месяцев до этого она решила, наконец-то, значит, приняла решение, что надо похудеть. Она действительно весила 300 фунтов, это где-то 130 с чем-то килограмм. И она сидела несколько месяцев на диете, она сбросила треть своего веса. Ну, то есть, в общем, короче, это круто. И организм, конечно, на такую встряску отреагировал соответственно. То есть, помимо того, что у нее там язва желудка и другие проблемы, у нее начались действительно проблемы с голосом. И все это накануне концерта. Она сначала думала простуда, там пыталась лечиться. И в конечном итоге, когда она выступила вот первое шоу, да, она поняла, что она вообще на пределе своих возможностей. И что дальше она все последующие концерты она просто не сможет петь. И даже это ее шоу, она, конечно, выступила хуже, чем могла. Она даже извинилась перед публикой, что вот типа, там она была... Ну, было объявлено, что типа простуда и так далее. И ей пришлось отменить концерты. Но самое главное, что ей как было сказано, что это, конечно, вот так над собой экспериментировать не надо, да. И она в итоге там бросила эту диету, потом немножко опять набрала вес, но последствия, да, как бы она восстанавливалась еще там довольно долго. Ну, вот, то есть на самом деле, ну, вот в попытке побороть эту проблему действительно окончилась неудачей. Хотя это всегда для нее было больным местом, ну и, собственно, всегда это доставляло массу неприятных моментов, но даже вспомним историю, собственно, как Филлипс не хотел ее брать в группу, да, потому что тоже считал, такая, ну, толстушка, как бы, как она тут будет с нами вместе, да, все мы такие стройные, значит, и так далее.
Но выяснилось, кстати, что на телевидении она вполне востребована. И
да в том-то что, и дело, что
даже, может быть, как раз...
дело как было не только даже в ее там голосе прекрасном, она была невероятно артистична, она была остроумна. Почему ее так любили в шоу приглашать? Потому что она острила, да, она шутила, она была такая классная, и на самом деле все там тут же забывали про то, что там она, значит, такая полная и так далее.
И у нее ведь даже было свое шоу, если я правильно помню.
Да-да.
Она сама приглашала разных
гостей. Да, вот у нее было, в частности, в 69-м году шоу, да, «Мама Кэс Телевизион Программ», и да, это было, вот ей, да, прям, можно сказать, доверили, она сама там приглашала гостей, своих друзей, и сама рулила, там была ведущей, и очень, по-моему, прекрасно с этим справилась. Это шоу, кстати, оно даже переиздано на DVD, можно его найти. Вот, и на самом деле, она действительно, она здесь была как в своей тарелке, видимо, вот это еще, наверное, тяга, как бы, ну, какая-то артистичность и тяга к театру, да, то, с чего она хотела начать, то, чем она хотела заниматься, это вот проявлялось как раз в этих шоу. Ну, давайте продолжим. Я скажу только, что, соответственно, она потом вот долгое время не выступала, ну, не давала концертов, потому что, да, она как бы восстанавливала голос, восстанавливала здоровье. Хотя в телевизионных шоу все-таки как бы принимала участие. Но вот когда она восстановилась, она как раз записала второй альбом, который вышел в июле 69-го года под названием «Bubblegum, Lemonade and Something for Mama». Вот лично этот альбом мой любимый, потому что, несмотря на то, что он записывался после вот всех этих переживаний, там, стрессов от отмены концертов и всего, он получился каким-то невероятно позитивным, таким энергичным. Там такие, ну, песни все, конечно, Кэс сама подбирала. Аранжировки очень классно сделаны. Но Я вот повторю, да, что, конечно, звукозаписывающая компания всем подталкивала к тому, чтобы это было что-то в духе «Мамас энд папас», но Кэс как раз ей хотелось попробовать чего-то другого, да. Она на самом деле даже не хотела, чтобы «Мама Кэс» был написан на обложке альбомов, но как бы все равно Dunhill Records на этом настаивали, и первые альбомы выходили именно так. И вот хочу одну из моих любимых песен с этого альбома поставить, «Make Your Own Kind of Music».
Nobody can tell you, there's only one song we're singing. They may try and tell you, 'cause it hangs them up to see someone like you.
Отличная совершенно песня. То есть делай свою музыку, да, даже если никто не подпевает.
Тебе. Да, но эта песня, как и многие, они абсолютно выражали как бы мировоззрение.
Кредо.
Да, да, кредо, правильно.
Так, а нам написал дядя Сева из Лос-Анджелеса, а нам написал Вэл из Окленда, Новая Зеландия.
Отлично.
Мария из Геттингена привет передает. Вован из Саратова вспоминает Коко Тейлор. Говорит, тоже толстая была тетка, но какое голосище. Ну, в общем, я думаю, что...
Тут даже какой-то «но» вообще не, как бы, кажется, неуместным.
Ну, да.
Да, да, я думаю, что все-таки те, кто слушает музыку, прежде всего, волнует, конечно...
Главное, это голос,
голос, да.
Ну что ж, двинемся дальше. У нас там целый ряд сольных альбомов,
да, столько всего хочется, да, поставить. Вот, но я еще только добавлю, что я читала о том, что в 69-м году Кэс вроде бы даже приглашали выступить на фестивале на острове Уайт. Вот. Но, видимо, из-за здоровья, значит, она да, не смогла этого сделать, но вообще это было бы, конечно, здорово. Вот, ну, собственно говоря, Кэс, в общем, она довольно регулярно выпускала альбомы, но она, правда, потом ушла с Dunhill Records, потому что как раз ей не нравилось, что они как-то, да, ее немножко пытаются ограничить в каких-то рамках. Но вот к как раз да, к 70-му году относится ее такое совместное творчество с известным рок-музыкантом Дэйвом Мейсоном, который да, был в группе Traffic. Вот они познакомились, как-то довольно быстро сошлись, и он ей предложил, он, ну, собственно, приехал да, в Америку, что ему тоже хотелось что-то новое попробовать, и Вот он, да, предложил ей записать совместный альбом, который вышел весной 71 года. Он так и назывался «Дэйв Мейсон и Кэс Эллиот». И, это, конечно, это так довольно любопытно слушать, но, с другой стороны, мне кажется, ну, я вот сейчас одну песню поставим с этого альбома, но мне, конечно, кажется, что в большей степени это получился альбом Мейсона, чем альбом Кэс Эллиот. И, в общем, там в основном они поют вдвоем, то есть там практически у Кэс нет каких-то ее сольных партий. Но я думаю, что для нее это скорее тоже было такое... попытка творчества, потому что она говорила в интервью, что у меня я давно уже, соответственно, не записывался ни с кем, да, но имею в виду, что вот последний раз с мамой Сан Папа в 68 году, и мне было интересно вот попробовать, да, поэтому давайте послушаем песню одну с этого альбома, называется «Pleasing You».
Вообще-то отличная песня, знаете что? Я не слышал альбом целиком, но вот эта песня мне очень нравится.
Ну, одна из лучших.
Одна из лучших, согласен, да. Ну, вообще, момент, мы сейчас между собой говорили, момент такой очень тонкий, да, потому что когда ждешь чего-то, да, вот потому что два таких известных человека, да, сходятся, и ты ожидаешь какой-то бомбы такой, да. Я, например, когда вот первый раз его послушал, был разочарован несколько так, как бы, да.
Но, судя по всему, это более роковый альбом, чем то, что Кэс делал раньше, если судить по этой
песне,
да, по
крайней да,
мере.
В этом смысле, да. И такое уже чувствуется, что в 70-е перешагнули, как-то, не знаю, по музыке. По
ну, эстрады меньше. На самом деле, эстрада-то была и в 70-е годы тоже. Можно было оркестр какой-то напихнуть. А тут и ритм-секция, клавиши такие очень хорошие.
Ну, да. Ну, давайте мы, на самом деле, до рекламы успеем еще одну песенку послушать, уже сольную. Одна из моих любимых тоже у Кэс.
Start was our song. We loved each other.
Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или две через две.
С понедельника по четверг с 9 до 11. А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни.
Мы с девчонками.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Станислав Белковский. Ведущая Ольга Журавлева. Особое мнение в среду после 7 вечера.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Прогнозы на 2016 год обсуждаем в программе 2016 в эту пятницу после 20 часов. У нас в студии президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Эфир ведут Виталий Демарский и Оксана Пашина. 2016 в пятницу после 8 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Приветствую музыку Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Так, послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Ну, я вот только скажу, что это песня, которая называется «That Song», и она как раз была на альбоме, который назывался «Cass Elliot», альбом, который в 1972 году вышел, четвертый ее сольный альбом, уже на новом лейбле RCA Records.
Что можно про него сказать, Мария?
Ну, он такой получился как раз более лирический, вот на мой взгляд. Очень красивые тоже подобраны песни. Но для Кэс было важно, что она перешла на новый лейбл. Во-первых, она уже не мама Кэс, а Cass Elliot, даже альбом так назвала, то есть, как бы, чтобы это подчеркнуть. И, конечно, у нее была большая свобода в выборе песен и, как бы, да, в аранжировках. И это, там много было песен старых, даже там 50-х годов, там, начало 60-х, и даже сама обложка такая стилизованная под ретро-фотографию, там, как будто в духе, там, довоенном еще, там, Кэс такая в боа. Значит, такая черно-белая фотография, как какие-нибудь старые там голливудские актрисы.
Так, нам тут написал Алексей. Спасибо, дали вспомнить, кто это. Супермама. Спасибо за волшебную маму Кэс. Такой кайф слушать вас в ярославских лесах. Это Катя писала. оленевод из Австралии. Полагаю, что вы, наверное, путаете. Наверное, в кино в этом она не снималась. Я понимаю, кого вы имеете в виду. Там такая была пышногрудая дама.
Ну, кстати говоря, про кино тоже скажу, что Кэс снималась, между прочим, в кино. В частности, вот в 70-м году вышел такой, это какой-то был такой мюзикл, по-моему, детский какой-то, сказка, Puff and Stuff он назывался. И она там, есть даже кусочек на YouTube, где она, я не знаю, как, кого играет, какую-нибудь там волшебницу, что ли, или фею, она там, значит, спела одну песню, которая, да, потом вошла на саундтрек, и было бы даже интересно посмотреть целый фильм, потому что нечто очень забавное. Но, кстати, Кэс, вот она снималась, ну, сам в телевизионных, даже в сериалах, то есть, на самом деле, вот эта вот ее любовь, действительно, как, ну, к актерской профессии, да, она проявлялась в том, что, ну, во-первых, она, конечно, зажигала на этих телевизионных шоу, куда ее приглашали очень часто, то есть, там, я не знаю, там, несколько десятков раз она появлялась в разных шоу, и иногда так было, что там каждый уикенд практически где-нибудь она да была. Вот мы слушали там вот это шоу Тома Джонса, да, она и шоу Джули Эндес, и Смартес Брадерс, и много еще чего. Жаль, что это, к сожалению, то наследие, которое практически не издано. Но, оказывается, вот и в телевизионных сериалах тоже снимала.
Спасибо, пожалуйста, Мэри. Тут Эдуард из Казани пишет. Спасибо тебе за очень интересный рассказ. Рад слышать ее голос после столь долгого перерыва.
Спасибо.
Жалко, что она так редко появляется в эфире. Как, в общем, прекрасен ее голос.
Ой, спасибо большое. Ну, я могу появляться чаще, дяди.
Твой голос тоже прекрасен для многих.
Да, это очень приятно. Ну что, вернемся, а то уже времени осталось немножко. Ну, вот в 72-м году вышел сольник с хорошим названием «Road is no place for a lady». Где там...
«Женщине на дороге не место».
Да-да, где была очень тоже классная обложка, там такие рельсы, значит, вагон на заднем плане, и такие кресла, столик, чай, и в одном из кресел так Кэс сидит, так развалясь. Ну вот, и вот этот альбом, в отличие от предыдущего, он как раз был таким более мажорным, что ли, более тоже динамичным.
Я как-то совершенно вообще упустил ее из виду сольную дискографию, вообще как много пластинок у нее.
Ну, если считать все вместе, что вот вышло при жизни, то получается там, ну, 6 альбомов. Вот. Учитывая вот последний концертный, сейчас мы до него дойдем.
Невероятно, я как-то совершенно. То есть я знал, что у нее были, там, я полагал, что у нее там 1-2 альбома, не больше. Оказывается, там.
Не-не-не, у нее много. И причем они все разные, то есть каждый может.
Это очень здорово, что Маша сегодня раскрывает эту тему у нас.
Ну, давайте как раз с этого альбома песенку послушаем.
Thank you.
все равно хорошо, конечно. Хотя стилистика в целом как-то...
Мне кажется, знакомая стилистика. В принципе, это похоже на то, что было на ее первых сольниках.
Ну, так, в общем, да. Но я лишь скажу, что вот этот альбом, он записывался в Лондоне на студии Trident, известная очень, где всякие прекрасные люди записывались, от Петлов начинали.
Вообще, мне кажется, относится к наименее известным ее альбомам. По-моему, песни не часто отсюда включаются на сборники.
Да.
И вообще, долгое время он был недоступен на CD.
Ну, он, не, может быть, не самый успешный, и поэтому как-то вот... Ну, мне он нравится чуть-чуть меньше, потому что он все такой, может быть, больше такой... Ну, поп-музыка.
Легковесный.
Не знаю, да. Вот. А, но вот... Зато следующий альбом, собственно, следующий и последний, по которому как раз ты уже упоминал, да, «Don't call me mama anymore», то есть «Не называйте меня больше мамой», такое название, да, опять-таки говорящее. Это был альбом...
Все точки над «и» расставляют.
Да, это был концертный альбом, который вышел в 73-м году. И надо сказать, что Кэс, она вообще как бы не любила концертники. Говорила, что вообще нет ничего скучнее, чем концертный альбом. Но здесь у ее новый менеджер Алан Карр, он ей подал идею сделать шоу такое в стиле кабаре. Он считал, что это как бы
стилистика,
да, стилистика
для нее,
очень ей
это
подойдет.
Для нее абсолютно, да. Мне тоже кажется.
И там, соответственно, были подобраны, с одной стороны, песни старые, в том числе старых мюзиклов, да, вот что-то такое. С другой стороны, какие-то новые песни, которые были даже специально для Кэс написаны, в том числе вот заглавные песни, да, которые просто отражают ее желание, чтобы ее не назвали больше мамой.
И обложка, кстати, колоритная, она на ней выглядит как будто из какого-то
мюзикла.
Да.
И... На самом деле это шоу было невероятно успешным. Она потом его с ним гастролировала по всем штатам, по всей стране. Вот как бы с февраля 73-го, да, состоялась премьера. И с невероятными аншлагами все это проходило. И в конечном итоге вот как раз решили, да, давайте, собственно, сделаем, да, выпустим концертный альбом. Было записано там 2 шоу в Чикаго. И, значит, да, из этих записей вот был составлен альбом, где даже есть запись, да, разговора с аудиторией, где Кэс там шутит, вот как раз где она говорит, что вот меня, значит, там все время называют мама Кэс, да, и даже уже забыли, что у меня там типа есть фамилия, то есть как будто мама это имя, да, и так далее. А я вот, значит, хочу, чтобы все-таки меня звали Кэс Эллиот. Ну и так все это она, конечно, юмористически обыгрывала. Но я вот хочу... песню поставить такую тоже неожиданно. Я когда послушал, думаю, ого, ничего себе, это, надо сказать, был... Там было несколько каверов, но это вот был самый свежий кавер. А песню, на самом деле, все узнают. И мне кажется, у Кэс очень здорово получилось ее спеть.
Thank you. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. 'Cause my love does it cupboards bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. And my love does it. Other
ever ask me why. I'll never say goodbye to my love. It's understood, it's everywhere with my love. 'Cause my love does it good. Oh, my love does it good. Oh, my love. Oh, my love. Only my love does it good to me. Oh, oh,
oh, oh, oh. Нашу старую пленочку.
Да, архивная запись же.
Да. Даже аппарат наш, гнусный Сидюк.
Ну, в общем, все узнали, что это была My Love, Пол Маккартни. Причем это был действительно свеженький кавер, потому что Маккартни выпустил сингл весной 73-го. А уже, получается, вот летом 73-го, значит, Кэс записал.
Ну, замечательная версия.
При всей моей вот нелюбви к каверам, я должен сказать, что это очень здорово, потому что, ну, я... Повторюсь, между собой мы говорили, тут я считаю, что большинство исполнителей бы безнадежно испортили бы эту песню.
Да, у Кэс как-то очень здорово
просто
получилось.
Просто как будто это ее собственная
вещь. Прочувствовал, да,
абсолютно.
Да.
Вот, благодарности тебе пришли от Андрея из Томска, от Ани, от Камили из Казани, от Лены из Леса. Так, Герман спрашивает, есть ли у тебя, Мэри, страничка в соцсетях?
Есть. Ищите.
Как тебя искать-то надо?
Латинскими буквами.
Ну, те, кто хочет, те всегда могут найти.
Кирюша, не забегайте далеко вперед. Все будет ясно в следующем часе.
Кирюша, это мысль, на самом деле. У нас мы все можем.
Снежана, тоже тебе благодарности, Мэрия.
Спасибо. Очень, на самом деле, приятно, что столько народу нас слушает. Значит, тема интересная, и здорово, что музыка нравится. Но, как всегда, нам двух часов мало, потому что, несмотря на то, что небольшая дискография и жизнь небольшая. Тем не менее, столько всего интересного и очень разнообразной музыки.
Но это лишь должно подталкивать, по крайней мере, меня уже подталкивает к более детальному изучению
вот,
сольной дискографии.
Я очень рада, да.
Вот, ну, все-таки под конец расскажи, что ж такое приключилось.
Да, ну и, собственно, да, печальный конец. В 1974 году, который начался для Кэс очень хорошо, было у нее много там концертов, активно она выступала. И вот она, да, летом в июле отправилась в Лондон, где у нее было запланировано две недели каждый день концерты в Лондон Палладиум. И они прошли с аншлагами, публика прекрасно принимала. И последний концерт был 28 июля, и вечером Кэс, да, счастливая, позвонила Мишель Филлипс в Штаты, да, и сказала, что вот прошли эти две недели, просто великолепно, публика очень тепло принимала, вообще там свободных мест не было, да, то есть она просто была счастлива, она была, не знаю, в восторге, она была очень воодушевлена, и на следующий день... Газеты сообщили о том, что мама Кэс была найдена мертвой в Лондоне в съемной квартире. И это остановка сердца. Умерла во сне. Совершенно неожиданно просто. Просто неожиданно. Причем как бы там как бы вскрытие показало, что не было ни алкоголя, ни наркотиков, то есть ничего. Но просто, видимо, вот опять-таки пресловутый лишний вес сыграл свою,
плюс,
да,
нагрузка, роль. Видимо, нагрузка же,
ну, да,
колоссальная.
Да. Хотя это уже потом выяснилось, что она там обмороки у нее иногда были, то есть что-то было. Но, конечно, в 32 года, а именно столько было Кэс, когда она умерла, никто,
а
конечно, не думает.
А сколько было дочки было, сколько в это время?
А дочка родилась в 67-м, да, значит, сколько?
Совсем маленькая еще была,
лет.
Господи.
Да, да. Ну вот, так что, причем надо сказать, что вот эта квартира, Curzon Street 9, нехорошая квартира, потому что именно там же, 4 года спустя, умер Кит Мун, барабанщик The Who, в этой же самой квартире. То есть что-то вот роковое какое-то,
да,
место.
Да, она принадлежала, кстати, Ринго Стару, насколько я помню, она ее сдавала.
А там ее, да, там много кто, да, там жил и останавливался.
Время,
Но это, в общем, не главное.
Ну да, безусловно.
Вот. Главное, конечно, что музыка остается по-прежнему.
Ну вот прежде чем последнюю песню мы поставим, тоже одну из известных, ее как раз с альбома 69-го года, я хотела только сказать, что, к сожалению, вот несмотря на то, что вроде бы до сих пор не ослабевает интерес к творчеству Кэс Эллиот, но очень мало издано. То есть, на самом деле, и редких студийных записей, которые уж, наверное, есть там какие-то вещи, да, и самое главное, самое интересное наследие — это телешоу, которых очень много, которые были очень интересны, там всякие дуэты и неожиданные какие-то каверы, и даже видео очень мало издано, вот шоу ее 69-го года, да, только недавно выходил на DVD, а так, конечно, то, что вот там в YouTube по кусочкам собирать, и безумно жалко, что как бы никто этим не занимается, потому что там масса всего интересного.
Ну, я думаю, что если материалы есть, значит, рано или поздно они будут изданы. Сейчас как бы все, из чего можно денежку выжать, обычно издающие товарищи выжимают.
Ну, в общем, да, там и комедийное ее шоу, например, Smothers Brothers, там, где какие-то просто скетчи какие-то, видно даже по фотографиям, то есть, ну, дико интересно было бы на все это взглянуть. Ну, и музыка, конечно.
Но мне хочется сказать, все-таки «Мама Кэс» замечательный пример оптимизма. Все-таки, наверное, не самая счастливая, может быть, у нее была жизнь, но при этом вот удивительно то, что музыка всегда ее остается очень светлой, очень оптимистичной.
Позитивный, да, поднимает настроение, это точно. И сама она была такая, да, то есть она всегда как бы всегда как-то выруливала, она, да, всегда держалась, она всегда с юмором относилась, да, и как бы не давала себе, в общем, как-то грустить, падать духом, да, совершенно верно. Ну, собственно, напоследок я скажу всем большое спасибо вам. Очень рада, что музыка КС интересна не только мне. Вот. И с наступающим Новым годом желаю всем всего самого лучшего в Новом году.
Мариша, Майя, спасибо.
Тебе огромное спасибо.
Спасибо за музыку.
После вот этой вещи у нас небольшой рекламный блок, новости, и целых два часа после этого будет «Беспредел».
Будет «Лемми» сначала, а потом сейчас «Беспредел». Но слушаем «Маму Кэс».
And there's no place to hide, and you're needing a friend to be there at your side. Send a message to me, I'll arrive and you'll see. Whether you're right or wrong, this is where you belong. Give it a try and you'll see.
Тем временем 3 часа 4 минуты и небольшие секунды вот набегают, можно сказать, на глазах. Дядя Вася у нас по-прежнему за звукорежиссерским пультом. У микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Давайте вспомним еще раз номер, на который мы ждем от вас смс-сообщение. Плюс 7-985 и далее 970-45-45. Масса пришло еще благодарностей Мэри за вот предыдущие 2 часа. Огромное спасибо, шикарные 2 часа. Дмитрий написал. И, ну, собственно, все. Я не буду даже сейчас тратить время читать. Скажу только Максиму из Москвы, что я этот фильм не знаю, но знаю, что эта музыка, то есть «California Dreaming», звучит на протяжении всего фильма «Тихая прохлада». Был такой фильм конца 80-х. Вот. Ну, что же, и переходим все-таки вот к первому часу «Беспредела», который мы вот решили посвятить Лемми.
Да, потому что...
Несколько неожиданное известие, конечно, прямо скажем, не предновогоднее.
Шокирующая совершенно новость пришла, буквально это стало известно. Ну, вчера уже теперь, потому что то есть, есть какие-то вещи, которые ты думаешь, что они вот всегда будут в твоей жизни. То есть солнце заходит на востоке, заходит на западе, трава зеленая, небо голубое, а Лемми и Моторхед — это вот такая величина абсолютно постоянная. Она всегда будет.
Ну, в общем, как-то действительно он приучил нас к тому, что он душой, по крайней мере, не старел, да, и все время как-то был в седле. И... Вот, но, правда, я слышал, что я, честно говоря, сегодня весь день мотался по Москве в пробках и как-то вот не читал ничего, что написано вот по поводу его ухода, но где-то слышал, что как-то, в общем, он особенно не мучился, и все очень как-то, как говорится, легкая смерть была.
Ну, по крайней мере...
в общем, слава богу.
Да, сообщается то, что от, как вот цитируют, очень агрессивные формы рака он скончался, и эта болезнь была диагностирована буквально за 2 дня до его смерти. Вот, конечно, это все очень грустно, вот, это очень ужасно, то есть, это, ну, я не знаю, для меня это большой шок, но, с другой стороны, нужно всегда помнить, что Лемми был такой человек, который не относился очень серьезно к таким вещам, как смерть.
Я... Вообще, мне кажется, к жизни слишком серьезно не относится.
Да, абсолютно. Он был очень рок-н-ролльный человек. Я думаю, что самое лучшее, что можно сделать вот нам в ближайшее время, это погромче послушать какую-нибудь из песен в его исполнении.
тут нам написали Вик из Лос-Анджелеса, Андрей Биглов или Беглов, проститесь, неправильно ставлю ударение, Максим из Черемушек, Герман написал, судя по тому, что, как рассказывают, он умер за компьютерной игрой, значит, смерть была внезапной, сильно не мучился.
Ну вот Любовь Николаевна пишет, конечно, для профессионалов его уход большая потеря. Мне кажется, то есть не только для профессионалов. Я как раз хотел сказать о том, что Лемми в некотором роде уникальный совершенно персонаж, при том, что музыка Motorhead совершенно не интеллектуальная. Я бы сказал, что она совершенно антиинтеллектуальная. Я знаю огромное количество людей, которые могут слушать и прогресс, агрессив и джаз, совершенно образованных, начитанных и так далее. При этом они совершенно с восторгом слушают Motorhead и любят.
Это вот загадка. Это, видимо, проблема личности. Да? То есть, видимо, что-то в нем есть такое, что заставляет слушать. Я тоже никогда не был как бы безумным его поклонником, но для меня, вот ты совершенно справедливо сказал, то есть есть вот артисты, музыканты, которые, скажем, тебя раздражают, есть любимые, а есть люди, которые как бы вот создают картину как некой стабильности. Такой. Вот как, например, Status Quo существует всю мою жизнь, да? И я знаю, что они есть, и они будут. Но, да? И вот Лемми, мне кажется, вот почти вот из этой... Вот.
Но стабильность, да, но я бы сказал, что Status Quo, при всей моей личной к ним любви, они имеют все-таки ограниченную как бы прослойку слушателей. А Лемми, это именно некая универсальная вот его притягательность. И мне кажется, что один из секретов этого в том, что Лемми, он не просто музыкант, я вот сейчас скажу, да, в некотором роде мыслитель и философ второй половины 20 века. И замечательно, между прочим, изречения его гуляют по сети,
он
и по его книгам, разным источникам. И я думаю, что сейчас вот очень уместно будет несколько его изречений нам
сделать. Дядя Миша вообще фанат Лемми. Я знаю, я просто знаю эту слабость.
Я фанат Лемми, да. Вот, например, что он мог сказать. Секс, смерть и война. И справедливость. Благодаря им темы для песен не иссякнут никогда. Следующее. Безопасный секс, безопасная музыка, безопасный лак для волос. Поздно. Все, чего достигло человечество, было достигнуто небезопасными вещами. Далее. Никогда не встречал такую девушку, после которой расхотелось бы смотреть на остальных. Если бы встретил, точно женился. Я никогда ни о чем не жалею. Сожалеть поздно, ведь поступок уже совершен. Какой смысл переживать о том, чего нельзя изменить? Единственное, что интересно в религии, это то, как много людей она уничтожила. Коммунизм и нацизм тоже религия, вне всякого сомнения. Далее. Я не понимаю тех людей, которые считают, что если что-то игнорировать, то оно исчезнет само собой. Ничего подобного. Если делать вид, что его не существует, то оно наберет силу. Европа долгое время игнорировала Гитлера. В результате он вырезал четверть мира. Далее. Люди больше не читают книг. Это печальное положение дел. Чтение – единственное, что включает твое воображение. Когда ты смотришь кино, ты ведь используешь чужое воображение. И вот, например, еще такая.
Это потрясающе.
В моей жизни я понял, что есть только два типа людей. Те, которые за тебя, и те, которые против тебя. Учитесь различать их, потому что их часто можно перепутать.
Дядя Вась, нам пленочку.
Пленочку, пожалуйста. We'll be right back.
Николаевна, да, действительно, это, в общем, достаточно тяжело. Лена написала, надо же, какое совпадение. Мне сегодня прислали куртку в военном стиле, просто как у Леми. Вот, и вот без подписи сообщение мне понравилось. Многие рок-музыканты погибают в раннем возрасте и остаются вечно молодыми. Другие обрастают
винтажным налетом.
Чем налетом, видим, да, чешут с прощальными гастролями десятилетия. А есть немногие. И вот Леми среди них.
Да, согласен. А Кирюш написал очень здорово. Леми для меня это такой Харрисон от хэви-металла. Он был неожиданный, философский и всегда где-то сбоку от мейнстрима.
Ну вот, видимо, действительно что-то в нем было такое нестандартное, что он цеплял вот людей абсолютно разных пристрастий, да, как дед Миша сказал, что те, кто слушал прогрессив, утонченный какой-то, они воспринимали Леми. Ну и он вообще много чего разного записал и с разными командами.
Вот сейчас по поводу разных команд. Вообще у нас в свое время была целая передача, посвященная Леми и ранним его годам. Адресуем всех заинтересованных слушателей к ней. Но мы там зачитывали фрагменты его автобиографии «White Line Fever», к сожалению, до сих пор не переведенный.
Актерский читал целиком. Хрипотцой,
помню. Это как бы не важно, но важно, что автобиография совершенно фантастическая. Там огромное количество замечательных историй и какой-то вот житейской мудрости, и просто мудрости, и отличного юмора от Леми. И не все туда попало, не все попало в передачу из переведенных фрагментов. Сейчас вот некоторые аутейки будут. Кто бы мог вообще подумать, что они долежатся до этого момента и найдут свое применение сейчас. Это история из жизни группы Hawkwind. Вот что вспоминает Леми. С нами тогда был парень по имени Боб Келверт из Южной Африки. Он был штатным поэтом. На концертах он появлялся через раз. Когда он появлялся, то читал со сцены свои стихи или научную фантастику Майкла Муркака. И это добавляло группе ауры таинственных космических воинов. У него также бывали странные идеи. Он хотел выйти на сцену с пишущей машинкой, висящей на гитарном ремне на его шее, что-то печатать и кидать это в аудиторию. «Это не сработает, Боб», — говорил я ему, но он мне не верил. К счастью, у него никогда не было возможности пробовать этот фокус. В другой раз, когда мы играли на стадионе Уэмбли, он вышел на сцену в ведьмовском колпаке, в длинном черном плаще, держа в руках трубу и меч. Затем, в середине второй песни, он напал на меня с мечом. Я заорал: «Иди нахрен!» и огрел его басом по голове. Это был самый большой концерт в нашей жизни, и он нападал на меня с гребаным мечом. Какая-то странная картина, понимаете? Давайте с вами послушаем Hawkwind, как раз тот номер, который изначально пел Боб Келверт, но спел в конечном счете Лемми, и эта песня стала самым большим хитом для Hawkwind — Silver Machine. Steel Machine, Hawkins. Я думаю, что мы еще доберемся все-таки как следует до Hawkins
в нашей очень бы хотелось
передаче. Есть серьезный план.
Там, правда, слишком много альбомов.
Но мы ограничим период. Но там отличные есть вещи. А мне понравился очень Макс из Москвы написал. Необычный человек. Смотрел видео о нем. Он производит гипнотизирующее впечатление. Одно то, как стойка с микрофоном перед ним стоит. Он поет, как будто куда-то в космос. В общем, очень
или
круто.
Богу.
Или Богу. А ведь я в опере пою, Макс пишет.
Не очень я понимаю, Влад, при чем тут бал бабочек Гловера. Какое отношение имеет Диггер насчет Джона Ренборна, не знаю, пока в планах наших нет этого.
Заявки. Да, мы еще скажем, какое количество заявок у нас просто пришло за последнее время в следующем часе. Это, с одной стороны, здорово, а с другой стороны, просто непонятно, как жить дальше с этим теперь.
Да. Любовь Николаевна, пусть послушает в записи на сайте «Эхо». Это ж возможно, да, действительно, ребенок пусть отдохнет, каникулы.
Пусть слушает, хорошую музыку развивается, разумная, добрая, вечная. Вот еще одна история от Лемми времен группы Hawkwind. Характерно ведь, что последняя песня, которую Лемми написал для Hawkwind, называлась Motorhead. И вот что он по этому поводу говорит. Совершенно точно, свою последнюю песню для Hawkwind я написал в Лос-Анджелесе. Мы были в отеле Hyatt на бульваре Sunset. Этот отель прославился погромами, которые там устраивали Led Zeppelin. В том же отеле одновременно с нами остановились Wizard. И у их гитариста Роя Вуда была акустическая гитара Ovation, которую он мне одолжил. Таким образом, я очутился на балконе отеля Hyatt в 7:30 утра с гитарой, завывая во всю глотку. Копов мой галдеж беспокоил странным образом. Они останавливали свои машины, выходили и смотрели на меня. Но потом они качали головой, садились и уезжали. Наверное, думали, что это галлюцинация. Так получилось, что на оригинальной записи песни Motorhead, той, что с Hawkwind, было соло на скрипке. Если вы думаете, что скрипка для сопляков, вы никогда не слышали Саймона Хауса. Он играл как маньяк и просто порвал песню в клочья. Да, он делал отличные штуки, Саймон. We'll be right back. та самая вещь под названием Motorhead. Последняя запись Лемми с Хокинс, кстати говоря.
Макс опять-таки вот написал, что в этом видео он рассказывает историю, как украл бас-гитару, чтобы играть в группе.
Да.
Человек готов был на все. Мне нравятся такое, такие вещи. Да. То есть не то, что украл, а то, что вот как бы был готов.
Стремление к искусству.
Тяга.
Конечно. Сейчас у нас реклама, потом мы продолжим.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Блок-аут. По четвергам после 20. Новости блогосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут. Каждый четверг после 20 часов.
В новогоднюю ночь на Эхе в программе «Саундтрек» слушаем музыку из новогодних и рождественских фильмов и мультфильмов. В ночь четверга на пятницу программа «Саундтрек» после 3 часов ночи. Ведущий Яков Широков.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу добро@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире. Круглосуточно.
Ну что ж, возвращаемся. Это такое вот сообщение. Лень не наш человек, только Лени. Лени, а Лемми. Да, через 2 М.
Может быть, это опечатка.
Но наш.
Ну вот, давайте еще одну историю из автобиографии Лемми, которая не попала как раз все время в передачу. А ведь там особенно для нас интересно, потому что воспоминания Лемми о его пребывании в России. Вообще, несколько раз был в России, но вот здесь он вспоминает о первом приезде группы, которое было осенью 97 года. Мне, кстати, вот на том концерте не довелось побывать. Он был на Горбушке, в Москве он был на Горбушке. И легендарный, говорят, совершенно концерт, потому что разгромили просто все. Там были почему-то сидячие места, кресла какие-то были сидячие, каким-то образом оказались. Вот. Их совершенно все разгромили. С тех пор на Горбушке кресла сидячие исчезли. Вот говорят, именно после того самого преснопамятного концерта Motorhead. Но вот что пишет Лемми, об этом вспоминает. Если уж речь зашла о России, мы оказались там впервые и сыграли 4 концерта. Россия очень странная страна, не похожая ни на что из того, что я видел. Я был в Восточной Европе еще до падения стены. После падения я играл в Восточной Германии, в Венгрии, конечно, в Чехословакии, но ничто из этого не было похоже на Россию. Американцам, которых там не было, просто не было дано понять, что это такое. Это безумие. Повсюду охрана, гриф секретно. Похоже, что каждый раньше был солдатом. Я думаю, это потому, что когда Советский Союз развалился, вся полицейская сила развалилась вместе с ним. Столько было больше не нужно. Вот большая их часть стала охранниками, секьюрити, что на самом деле означает личная армия. От такого количества секьюрити становилось душно. А свободный рынок представлен главным образом в виде казино, потому что единственный способ раздобыть зарубежную валюту – это играть в казино. Так что казино повсюду, но при этом страна по-прежнему на грани голодной смерти. Концертные, однако же, были невероятные. каждый был распродан в ноль, и публика была просто чокнутая, мать ее. Вот это мне понравилось. Но, с другой стороны, это всегда лучшая часть гастролей. Это и еще перепихнуться после концерта. Конечно, попутно случилось несколько кошмаров, потому что промоутеры начали заниматься этим делом еще очень недавно. К примеру, мы собирались отправиться в Ростов из Москвы, а это чертовски долгая дорога. Нам сказали прибыть по такому-то адресу в такое-то время, и мы выехали из Москвы. Мы все ехали, и становилось все темнее и темнее до тех пор, пока освещение не сократилось примерно до одного фонаря на каждые полмили. И, наконец, мы свернулись с дороги и остановились у высокого такого забора. Когда наши глаза привыкли к темноте, мы увидели военную охрану в караульных будках по обе стороны ворот. Парень приказал нам вылезти, мы вылезли, и наш промоутер начал о чем-то спорить на русском. От этого становилось не по себе. Затем неожиданно подрулили два немеренных трейлера, мать их. Это были армейские трейлеры, кроме того, что вели их не солдаты, но почему-то их сразу пропустили вовнутрь. Наконец, мы сообразили, что это была русская авиабаза, которая занималась чем-то вроде импорта-экспорта на стороне. Промоутер вернулся к нам и сказал, нас пока не пускают, скоро должен приехать генерал. Так что нам пришлось сидеть и ждать до тех пор, пока не появилась эта гребаная служебная машина с флагом. Этот парень в пальтишке, фуражке вылез оттуда, зашел внутрь и быстро вернулся. Наверное, просто срубил свои капусты. Наконец, нам разрешили заехать. Повсюду были солдаты, и они трепались, как чокнутые. В этом смысле русские похожи на итальянцев, могут продолжать хоть полчаса. После всего этого нас повезли к самолету, и Фил увидел его первым. Он вернулся в машину и сказал, я на этом не полечу. Я сказал, не ссы, и вылез из машины сам, чтобы посмотреть, в чем там дело. После этого я вернулся и сказал, я на этом не полечу. Это был какой-то двухмоторный бомбардировщик Ил-57 года, или транспортный самолет, полностью выпотрошенный изнутри. Пассажирский салон располагался в задней части грузового отсека и состоял просто-напросто из садовой мебели. Плюс вся хреновина была абсолютно не герметична, открыта всем стихиям. Так что мы заявили, что не полетим, но отправили вместо себя нашу команду. Ну, им будет о чем рассказать. Больше всего на свете любят поныть о своих невзгодах. Василий, пленочку нам, пожалуйста.
Thank you. the USSR.
Ну, вот такой неожиданный кавер от Лемми. Это даже не Motorhead, это фрагмент трибюта Butchering the Beatles, где разные тяжелые
люди вот откуда, понятно.
Играют песни Битлов.
История, конечно, захватывающая. Этот, с несостоявшимся перелетом на каком-то разбитом военном самолете.
Там огромнейшее количество историй, вот, конечно.
Кстати, не собирался ли ты поставить Сэм Гопал? Потому что тут человек написал, что в лондонском Speakeasy Club в 1968 году на сцене пересекались пути Лемми в составе как раз группы Сэм Гопал и Хендрикса.
Сэм Гопал есть. У нас сегодня диск. Есть вообще много всего разного. Ну, вот даже не знаю. Вот, по-моему, сегодня он как-то не влезает. Я хотел предложить другую, немного неожиданную запись от Лемми послушать в совершенно другом
рокобильно.
Жанре. Рокобильно.
Прекрасно.
Да, с бывшим участником группы Stray Cats Слимом Джимом Фэнтомом, а также гитаристом Дэнни Би Харви. Давайте послушаем, как Лемми очень трогательно исполняет один из номеров Бадди Холли.
Герман написал, что никогда раньше не слышал этого, дядя Миш.
Да,
под рукой.
Как
называется был. Еще раз?
Да, он вообще такой безымянный. Лемми, Слим Джим и Дэнни Би. Так называется. Вот мое, по крайней мере, издание. Вот, можно искать по этим названиям. Вот раз уж мы заговорили про рок-н-ролл, еще кое-какая мудрость от Лемми на этот счет. Некоторые люди утверждают, что рок-н-ролл мертв. Это не так. Он никогда не умрет, потому что хорошие песни никогда не выйдут из моды. А рок-музыканты в массе своей еще не разучились писать хорошую музыку. Возьмите хотя бы AC/DC. Они столь же великолепны, как и во времена своей молодости. Или ZZ Top. Есть что-то магическое в гитарных рифах, что приводит в движение душу и тело. Нечто действующее на животном уровне и проникающее в каждую клеточку. И с этим нельзя бороться. Так что рок-н-ролл будет жить долго и счастливо. Следующее. Если в твоей голове мелькнула мысль, что ты слишком стар для рок-н-ролла, значит, это на самом деле так. Далее. Рок-н-ролл сам по себе является отличной мотивацией. Это такой классный стиль жизни. Путешествуешь, а тобой всюду восхищаются. Веселая работа, правда? И еще. В раю нет пива. Мы пьем поэтому его на этой грешной земле. И следующее. Такие люди, как мы, всегда должны быть в рок-группе. Потому что если они осядут и поселятся рядом с тобой, то у тебя сразу завянет трава у дома. Следующее. Меня как-то спросили, страдаю ли я от похмелья. Но для того, чтобы были похмелья, нужно перестать пить. Так что данная проблема просто не возникает. Следующее еще одна. Мой вокал требует курения. Это часть подготовки. Я должен курить, поскольку если не буду этого делать, пострадает мой голос. Я не могу выполнять свою работу, если не буду пить и курить. Далее. Главное в жизни – чувство юмора. Как только ты его потерял, лучше сразу вышибить себе мозги. И напоследок еще вот такая. Смерть – это неизбежность, не так ли? Лучше понимаешь это, когда доживаешь до моих лет. Она меня не волнует. Я к ней готов. Я хочу умереть в процессе того, что у меня получается лучше всего. Если бы я умер завтра, я бы не жаловался. Все было бы совсем неплохо.
Тебе благодарность от Влада. А Денис из Новоуральска написал: проснулся, надо бы на работу собираться, а тут такое. Спасибо.
Ну, спасибо, нужно сказать Леме все-таки за всю ту музыку, за весь рок-н-ролл, который он нам сделал, и который, к счастью, можно по-прежнему слушать и переслушать. И, в общем, ну, человек действительно жизнь положил на это. Вот один из тех людей, который всю свою жизнь посвятил рок-н-роллу, у которого слово никогда не расходилось с делом. Вообще таких людей очень мало. И я думаю, будет правильно, если мы под занавес послушаем номер с последнего, теперь можно уже сказать без на сегодня, просто последнего альбома Motherhead, номер, который называется «Till the End», то есть «До конца». Но на этом, конечно же, ничего не заканчивается, и наша передача тоже не заканчивается, а в следующем часе будет
целый час еще
«Беспредел». Слушаем Motorhead.
4 часа 4 минуты 18 секунд. Еще раз всех приветствуем. Добро пожаловать теперь уже в абсолютно наш разговорно-музыкальный беспредел. По-прежнему за пультом у нас Василий, дядя Вася. А у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-чек давайте еще раз вспомним. Плюс 7-985 и далее 970-45-45 или через интернет пишите. Вот Любовь Николаевна, представляешь, дядя Миша, она увлеклась, видимо, Килмистером, то есть Лемми.
Любовь Николаевна, я просто в восторге от вас. Это прекрасно. Я
прекрасно, прекрасно, да. Денис из Новоуральска пишет. Посмотрел японский концерт группы Эйша. Пожалуйста, посоветуйте альбомы. С первым все понятно. А вот на что дальше обратите внимание. Вот, дядя Миша, не знаю, что ты скажешь. Я никогда не был поклонником группы Эйша. Как-то это совершенно не моя. Я оставался холоден по отношению к ним. Ну, я понимаю, что там собраны мастера, но как бы вот этот звук, который они делают, он меня совершенно не трогает.
Ну, вот для меня это как бы олицетворение того в рок-музыке 80-х, что лично мне не нравится. Мне гораздо больше нравилось, что Уэттон делал, ну, хотя бы в группе UK, незадолго до этого.
Лена тут пишет про аллергию. Мне такое ощущение сейчас, что у нас просто практически нет людей, которые бы не были аллергиками в той или иной степени. Просто у всех по-разному это проявляется. У кого-то на коже, у кого-то на слизистых, там, кто-то чихает, кто-то подкашливает. Причем, когда ты оказываешься в совершенно другой, как бы, природной среде, где-нибудь, вот, скажем, в сосновом лесу, там где-нибудь, вот, когда я был в Литве, у меня, значит, абсолютно пропал насморк или что-то такое. Я совершенно как бы забыл обо всем этом.
Нет, ну, понятно, конечно, что здесь такая атмосфера, вот у нас в Москве, по крайней мере, в городе, нездоровая, в любом крупном городе нездоровая атмосфера. По-хорошему, нужно в какую-то капсулу закрыться, и тогда, видимо, все будет. Но тогда жизни не будет. Это как Лемми говорил. Ну, то есть, все какие-то нормальные вещи в жизни сопряжены с каким-то вредом.
Костя, что ты такое хочешь, чтобы мы про Воробьева ему прислали? Надо, наверное, к Воробьевой с этим вопросом обращаться. Вот Герман написал, что искал раньше интересную музыку сам. Около 2 лет назад с ним случился несчастный случай. И с этого времени стал постоянным слушателем нашей программы. Спасибо вам за все, пишет он, что вы делаете. Желаю счастья в наступающем году. И вам, кстати, вам и здоровья, и хороших музыкальных открытий, настроения по возможности хорошего.
Музыка – это все-таки великая сила.
Музыка очень сильно помогает.
Может поддерживать вот в самых разных ситуациях.
Да, а вообще, в принципе, вот вы в точку прям попадаете, потому что сама программа, она, собственно, и задумывалась как, ну, своеобразный, не знаю, такой гид, что ли, по музыке, причем определенной музыке, определенного все-таки в основном периода какого-то. Вот, и люди слушают и для себя определяют, интересно это им или неинтересно. По мне так, когда ты понимаешь, что тебе что-то неинтересно, это тоже плюс. То есть тебе все показали, ты уже как бы не будешь это все искать, копать. То есть ты для себя как бы сделал пометочку, что это мне не очень интересует, ну, или совсем не интересует.
Сейчас, конечно, сложно в эпоху интернета быть гидом, потому что огромное количество музыки известно. Иногда еще непонятно, кто чей гид, потому что и нам слушатели присылают названия каких-то разных групп. Иногда мы просто вместе с вами чаще всего слушаем какие-то группы, ими радуемся, им восхищаемся ими. Поэтому тут, я думаю, процесс такой более сложный, я бы сказал, и двунаправленный, вот так вот.
Да, я с тобой соглашусь. На самом деле тоже, опять-таки, мне кажется, что мы никогда и не скрывали того, что эта программа, ну, она как бы во многом зависит от ответной реакции тех, кому она адресована, да, то есть мы как бы вместе с вами выясняем какие-то, не знаю, находим точки пересечения там, или выясняем друг для друга, там, скажем, что что-то нам не нравится, что-то, наоборот, нравится. Вы подсказываете нам, мы подсказываем кому-то из вас. По-моему, это вот наиболее правильный подход, да, то есть мы, мне кажется, стараемся не выступать с позиции энциклопедии, да?
Правда. Тем более это просто бесполезно в эпоху интернета.
Давай, ну, что-нибудь, давайте, да, уже послушаем. Давайте нам, пожалуйста, давай первую пленочку этого часа.
даже не помню, звучало ли это
композиция «Credence Clearwater Revival». Абсолютно верю, что никогда. «Rude Awakening» никогда не звучало. Это какое-то не слишком, но, в общем, может быть, кого-то и разбудило.
Внезапное, да, такое пробуждение. Замечательно. Я хотел бы несколько слов сказать о электронной почте нашей heybulldog@mail.ru, которую на этой неделе просто завалило письмами. И это, конечно, здорово, замечательно. Хочется сказать спасибо всем, кто нам написал, всем, кто продолжает писать, задавать вопросы, высказывать свои какие-то мнения и заявки тоже присылать. Заявок вот, ну, просто сейчас вот накопилось, так, куда-то потерялся опять листочек. На сегодня есть невыполненные заявки от, я перечислю всех прям поименно, Валерия Кузьмина, Евгения Марта, Александр Н. прислал заявку, Эдуард, Константин из Самары, Вячеслав Астахов, Вячеславу также спасибо за новогодние поздравления, Иван Шелест, и Ивану спасибо за поздравления. Вадим Михайлов. Вот буквально на прошлой неделе по его просьбе ставили композицию с «Хурди-гурди». На этой неделе Вадим прислал еще порцию заявок. Дигер, Алена и Андрей. Поздравляем их с юбилеем. Они 26 лет назад познакомились. Вот, то есть, вот у нас просто копится...
Серьезное
отношение. Есть чем заняться в 2016 году, я так вот считаю. По поводу Леми нам прислали несколько заявок, но я думаю, что, в общем, мы в какой-то степени уже на них ответили. В частности, Антон Колосов просит вспомнить Леми и наш старый слушатель Дон Хенаро, как он подписывается. Я осилил даже вот это испанское написание. Вот, но сейчас будет заявка, которая тоже у нас некоторое время лежит, для нашего слушателя Николая Свиридова, который в одном письме прислал целых 3 заявки. Вообще хочется все-таки призвать вот уважаемых дорогих слушателей, здорово, что вы присылаете заявки, но, пожалуйста, ну, относитесь с пониманием к эфирному времени.
Я смотрю на дядю Мишу, хочу сказать, помилосердствуйте.
К нашим возможностям скромным, которые у нас имеются. Мы, конечно, все записываем, да, но этот список, он, ну, разрастается со страшной совершенно силой. Если ваша заявка была...
Почкованием.
На прошлой неделе, даже в этом месяце, ну, дайте немножко возможности...
Думаю, раз в 5 лет это будет нормально.
Другим слушателям заказать что-то, чтобы для них тоже исполнили. Дайте, в конце концов, ведущим возможность...
Свою заявку сделать.
Дядя Володя, я уже как бы на себя махнул просто рукой, а дядя Володя, вы знаете, он переживает все время. Он очень как бы вот волнуется. Говорит, вот «Беспредел», конечно, хороший получился, но своего вот все-таки мало.
Крапивницей покрываюсь. Теперь так переживаю, что просто...
А это может быть аллергическая реакция, кстати.
Вот она и есть, аллергическая реакция.
Может быть, какие-то надо укольчики поделать в данном случае. Противоаллергические. Все.
Мэри возьмется?
Ну, мы сбросим, мне кажется. Она так вот сразу не отказывается, по крайней мере, судя по всему. Вот, а сейчас будет...
Только не под лопатку.
Вы потом решите, пожалуйста. Вот, дело в том, что у Николая Свиридова, нашего слушателя, 25 декабря состоялся день рождения. И по этому поводу Николай просит передать, как он пишет, одну простую песню. Но нравится, он пишет, она мне с 83-го года. Эрик Клэптон, номер под названием «Pretty Girl» с альбома «Money and Cigarettes». И я думаю, что правильно, если она прозвучит для всех, у кого день рождения был недавно. Вот такой вот момент тоже бывает, да, день рождения перед Новым годом. Есть, наверное, люди, которые экономят на подарках. Они говорят вот сразу и тебе и за то, и за другое. Это неправильно. А также, сейчас вот я просто много писем, я прошу прощения.
Надо скорее заводить, а то я что-нибудь скажу.
Сейчас будем заводить. Прости, пожалуйста. Вот, господи, куда же это все делать? Да, вот у Алены и Андрея юбилей. Вот, мы их тоже поэтому поздравляем с этой песней. Pretty Girl. Давайте слушать.
Pretty girl, you are the light of my life. I mean my everything. You are the one I chose to make my wife.
That's why you wear my ring. And when I'm feeling down and out, you are the one who will bail me out. My love will always guide me home.
Клэптон.
Хорошенькая девушка со старицей успела, пока он допел до конца.
Ты всегда просто вот найдешь добрые слова для любой музыки, которую я ставлю.
Так, Денис, ну ладно, мы выяснили все насчет наследия, тяжелого наследия группы ЕС, которое ну, как-то отразилось на группу.
Мне кажется, там уже от группы ЕС вообще ничего не осталось.
Неважно, вы поняли друг друга с человеком. Так, Андрей пишет, от вашей передачи становится добрее как-то. Спасибо, с Новым годом вас всех.
Вас, Андрей.
Мы стараемся, особенно я вот частенько, как что-нибудь такое доброе, ласковое скажу. Нежное.
Я вот заметил, вот для него стоит для него завести Эрика Клэптона, он сразу заметно
добрее.
Да, прям добреет на глазах.
Да, ну что делать. Так, Алевтина Тарасова тут пишет, что не ожидала. Оказывается, еще умный Леми был, ко всему прочему. Но дядя Миша сказал, что он, в общем, такой философ был.
Философ, мне кажется, мыслитель.
Вот сейчас поставим вещь поэнергичнее, пободрее, более рабочего крестьянского плана. Такого. Но сначала просто скажем, что нам тут много чего написали, но в основном народ писал по поводу... Мамы Кэс по поводу Лемми. И просто скажу, что это и Ник 918, и Алфавилл, он же Будапешт, и Фара 86, и Сёма, и Валера из Балашихи. Все об этом писали. И Мария Сержант Пеппер из Челябинска нам прислала привет, пожелания.
Рады.
С наступающим. Мы очень просто...
Давненько, по-моему, не слышали
Марию. Даже, да. То есть, вот еще на бетловский эфир она присылает время от времени, а вот к нам сюда Париж.
Это понятно,
Париж.
Ты-то сталкиваешься, вот. А я тут не сталкиваюсь.
А Нику скажи, пожалуйста, прежде чем вот вещь заведем. Что-то он тут пишет, что был эфир посвященный Биллу Бруфорду, и что там последовательность аккордов, определенные вещи, значит, напоминала Happy Christmas Леннона.
Да, и... Холлис, ведь Холлис имеется в виду.
Да, Холлис точно, да.
Почему вот Билл Бруфорд, только непонятно. Но Стюбол называлась вот эта вещь Холлис, но на самом деле она не их вещь, она гораздо более древняя. Тоже еще к чему-то там восходит. В общем, это очень древняя последовательность аккордов. Не знаю, знали ее древние греки или древние римляне, но она...
Ну да,
историческая.
Видимо, да, исторически туда уходит. Дядя Вася, пожалуйста, нам песенку пободрее. I was out cruising, getting late, and I was losing when I saw you walking my way. So long, too long, I bet you get what you want. It's all the wine I'm using today. Well, your hips were swinging and your jeans were playing, and you were driving me out of my mind. On a hot afternoon when there's nothing to do, and I just saw the thing I finished fine. So full on old, you got your hair up your shoulder as you turned and you looked my way. Oh, you would have died and you'd have kept me alive if I'd have said what I wanted to say. So being polite, what you're doing tonight, you said it just so happens I'm free. You got all the right curves and all the right words, and that's all right by me. Oh, Carol, you got me in my heart away. You got me down in my nights and days. Oh, I'm floating on the Milky Way. Oh, Carol, you can do it some more. Well, if you're ready for this, when we started to kiss, you said to hold on a minute or two. Well, naturally, I knew it couldn't be me. I said, baby, what's troubling you? I said, I'm not 16, if you know what I mean. So we sat and we talked for a while. But when we finally kissed, you know she didn't resist. And I must say, she did it in style. Oh, Carol, got me eating my heart away. You got me counting my nights and days. Oh, I'm floating on the Milky Way. Oh, Carol, nobody's done it before. Oh, baby, you've opened the door. Oh, Carol, you can do me some more. Oh, Carol, А нам вот с Кирюшей понравилось.
Но...
Это рождественский, пишет Кирюша.
То лучше, чем Эрик Клэптон.
А когда, кстати, у нас смоки были вот так вот, по большому счету?
Было даже два эфира, между прочим.
С тех самых пор ни разу не было ни одной песни.
Да? Ну ладно, видишь, ты вот спас.
Я спас, фактически.
Как
да. Крис Норман теперь получит серьезное отступление, отчисление от радиостанции.
Я думаю, он как бы ему не помешают.
Это доллар, наверное, будет. Там он рубль-то вырос, поэтому в рублевом эквиваленте он очень много получит.
Это выгодно. Сейчас мы их будем обогащать, я думаю. А вот еще.
А Клэптон ему, в общем, все равно, так по большому счету.
Ну, ему, конечно, все равнее, чем Норману.
Конечно.
У него как-то жизнь в этом смысле удачнее получилась. Так, вот смотри-ка. Александр из Крыма пишет. Недавно скачивал передачу «120 минут классики рока» из вашего архива. Обнаружил неприятную неожиданность. Все передачи, начиная с 2009 года, идут с искажением звука на высоких частотах. Может, я немного не по адресу, но неужели ваши техники до сих пор не могут это исправить? Я думаю, Александр, что, наверное, вы все-таки не по адресу. Потому что вот если вы знаете, как к техникам обратиться, мы не знаем.
Мы, честно говоря, даже не переслушиваем.
Это загадка. Нет, мы, конечно, значит, мы не переслушиваем, но мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы эфиры были в лучшем качестве, но мы просто не знаем, что мы по этому поводу можем сделать, кроме как адресовать вас в очередной раз к редактору сайта «Эхо Москвы», который вот этим всем занимается.
Ну, боюсь, что там позиция такая, что считают, что все-таки эфир нужно слушать, когда, собственно, эфир выходит, ну, когда это все в прямом эфире идет. А дальше это все вспомогательно, как справочный материал.
И что радиостанция информационная, а не музыкальная. А вот Стас из Мценска поздравляет нас, я думаю, и всех наших слушателей с наступающим Новым годом. Спасибо за поздравления. Желает новых музыкальных открытий, здоровья, благополучия. А слушателям, а вот в том числе и себе, Стас желает эфира о группе Talking Heads. В связи с этим давайте послушаем группу Slade.
Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или две через две.
С понедельника по четверг с 9 до 11.
А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни. Мы с девчонками. Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Станислав Белковский, ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Россия. Год 2015. Больше обрела или потеряла? Обсуждаем эту тему в среду в вечерней программе «Клинч». Наши гости – политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и независимый политолог Дмитрий Орешкин. Программа «Клинч» в среду после 8 вечера.
В эту среду после 21 часа в программе «Своими глазами». Вокруг света за 100 дней и 100 рублей. В нашей студии путешественник Дмитрий Иоанов, ведущий Алексей Нарышкин. «Своими глазами» в среду после 9 вечера.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Немножко зарезали мы, конечно, слайдов.
Очень хорошо они разыгрались. Замечательный альбом «Crackers». Просто, мне кажется, ни один наш новогодний, предновогодний эфир без него не может обойтись.
Ну, вообще-то, таких вот ярко выраженных новогодних или рождественских альбомов их не так много.
Ну, вообще их много в каких-нибудь других жанрах, в эстрадных. А вот хороших рок-альбомов на рождественских – это вот минимум.
Так, я хотел сказать о Левтине Тарасовой, что мы, в общем, можем рассмотреть присланные анекдоты. Но вот то, что вы прислали, как-то я вот с трудом пытаюсь освоить. В общем, нахожусь в некотором тупике. Прошу простить. Может быть, под утро голова уж как-то плохо варит. Но как-то вот пытаемся понять, дядь Миша, сейчас попробует.
Я не понимаю. Сейчас будем разбираться.
Кирюша, тут ездили прекрасно в Германию, да, в Флоренцию. И Слейд на ночной туман на дороге – отличная штука.
А Андрей из Томска пишет, у меня от голоса Холдера давление стабилизируется.
Ну, от Холдера, конечно. Тут он мертвого поднимает вообще. А давление уж вообще тут не вопрос. Так, вот Вован Саратов даже жалеет, что мало осталось эфирного времени. Потому у нас...
А мы тоже жалеем.
Нам бы дай волю, мы бы тут, знаешь, как-то разошлись бы. Просто нас не остановишь.
Ну, давай, пока у нас есть еще время, что-нибудь, дядя, заряжай.
Ты прям мне доверяешь?
Ну, я не знаю, хочешь, я сейчас вот к дяде Васе подойду
и заряжу. Я всегда готов.
А, ты еще не это сам не зарядил, что ли?
Я не зарядил.
А, то есть у нас...
Я же тебе сказал, давай еще.
А, давай еще. Я думал, ты давай еще говоришь, давай песню, ну, вот давай слейдовскую тогда. Еще.
Нет, я готов.
Нет, я, ну...
Какая торговля пошла?
Я могу просто... У меня
давай
есть заявка.
Давай,
Давай
меняться.
Смотри, компромисс, да, не моя и не твоя, а от слушателя. Как вот я сейчас...
Ну, только не Клэптон.
Нет, не Клэптон, даже лучше.
Еще
давай.
Лучше?
Ты пока поговоришь с этим микрофоном, а я дядя Вася Плюн там расскажу,
что. То есть, вот, понимаете, вот у нас давнишняя такая, как бы, тема. Мы всегда начинаем припираться по поводу Клэптона, да. И раз уже я как-то имел неосторожность сказать, что Клэптон, в общем, как-то меня озадачивает последние лет, там, 10-15, ну, я уже стараюсь придерживаться точки зрения, потому что нельзя так разбрасываться. Значит, слово не воробей, раз высказал, значит, уже нужно как бы, да, дядь Миш, ты уже поговорил, я занял публику, да,
да.
Как бы, да, заполнил перерыв.
Да, но я думаю, что...
Все поняли главное, параллельно, понимаешь, как бы я убил двух зайцев, я с одной стороны перерыв заполнял, а с другой стороны все, как бы вот...
Да,
все,
да,
вот,
да,
можно,
да,
сказать,
да,
базу,
да,
подвел.
Да, значит, еще пара писем написал нам Роман из Гетеборга. Сейчас, погоди, будет. Сейчас пару писем сначала. Роман, вот мне замечательно нравится песня, письма, господи, Романа тем, что вот он комментирует каждый из наших эфиров разные темы, которые были, пишет, что ему больше понравилось, что меньше. Вот, например, благодарит тебя за цикл эфиров от Джетра Тал. Не знаю, пишет кому как, а мне все их периоды нравятся. И вот по поводу альбома Homo Erraticus, который многих вот так взволновал, не последнюю очередь загадкой и название своего перевода. Он пишет, что по поводу вот слова эротический, как геолог на 40%, могу дать только ссылку. И тут действительно ссылка на статью в Википедии «Эротические валуны». Вот такие вот бывают.
Они эра, а не эро.
Да, они эротические. Эротические валуны, да. То есть я вот сейчас буду читать про них.
Представьте, эротический валун.
Да.
Невероятное что-то, по-моему, это.
Вот, но очень интересно. Их нужно, кстати, отличать от дропстоунов, между прочим. Вот если ты займешься их изучением эротических валунов, то не путай их, пожалуйста, с дропстоунами.
Я боюсь, что если я займусь эротическими валунами, то я уйду, плавно уйду в эротику просто.
Нет, нет, ты, главное, не путай, и тогда ты не потеряешься, не собьешься.
Мне как тут не сходится, все как-то, все очень близко, все взаимосвязано.
Скользкая дорожка вообще.
Вот.
Так, King Crimson.
В моем возрасте только встань на скользкую дорожку.
Да, дядя Володь, особенно с валунами лучше нет, лучше не связывайся. Там всякое возможно. С катящимися еще ладно. В общем, на самом деле здорово. И малоизвестные группы тоже, Роман, понравились. И King Crimson. Стоит ли сходить на концерт King Crimson? Но мне кажется, мы уже столько об этом говорили, что тут совершенно наше мнение на этот счет не может быть двусмысленным. И даже Род Стюарт, который всегда Роману казался слащавым и скучным, вот некоторые из эфиров заставили изменить мнение в лучшую сторону. И главное, угадай, за какую передачу, о какой группе ратует в своем письме.
Я просто боюсь даже. Давай не будем называть имен.
Давай не будем. А кроме прочего...
Я догадываюсь, конечно. Сейчас такая политика.
Да, я понимаю. На самом деле уже почти согласовали, вот я по секрету говорю. Почти уже договоренность почти достигнута. Последние переговоры ведутся. И даже Роман понравился трек Эми Вайнхаус. Прекрасно. Я думаю.
Но не про нее эфир будет.
Нет, не про нее. Про нее нет. Пока не
будет. Слава Богу.
Вот, Роман, спасибо за поздравления. И вам тоже желаем всего самого новогоднего и замечательного.
Ты песню ставь.
Сейчас будет песня. А песня...
Здесь в бумажках будет бюрократ какой-то.
Потому что много писем шлют нам. Песня будет для Дмитрия из Новосибирска, который тоже благодарит нас за разные передачи. Дальше, например,
что
тебя.
Что делать? Я просто не знаю.
Тебя благодарю. Это же здорово. Это реакция слушателей.
Я про тебя говорю. Ля-ля-ля-ля. Песню сказал, сейчас заведем.
Заведу. Надо же заводить как бы с присказкой. Тебя благодарят за передачу о Джеймсе Дьюаре, между прочим. Вот тебя же благодарят. Меня, тебя.
С этого начинать надо было.
Вот. Послушал все официальные альбомы этих музыкантов. Имеется в виду еще Робин Траур и Мэгги Белл. Кое-какие даже бутлеги. И многое буквально затер до дыр. Вот так вот. А еще, пишет Дмитрий, нашел трехсерийную передачу в сетях о группе Dire Straits. Многие спрашивают. Оказывается, она еще втроем, видимо, мы вели ее втроем с дядей Гошей Мессершвиль. Точнее, вы ее вели с дядей Гошей, а я там как-то, наверное, приблудился.
Он так давно, что я просто не помню.
Вот так вот. Действительно, с тех пор, как вышли эти передачи, Нопфлер записал целый ряд альбомов, которые лично мне нравятся. Дмитрию, как я понимаю, они тоже нравятся. И в 2015 году вышел новый альбом «Трекер», на котором есть замечательные песни. Я цитирую здесь Дмитрия. Как он нам? Как тебе альбом «Трекер» Марка Нопфлера? Скажи.
Не слушал.
Ты не слушал. Я слушал, мне он понравился. Хотя, мне кажется, несмотря на то, что я люблю позднего...
Как это называется? Рутрекер?
Это немножко другое.
Его забанили.
Ты перепутал. Мне кажется, что у него бывали... Вот предыдущий альбом был лучше. И альбом Get Lucky, например, с которого вы, Дмитрий, хотите послушать композицию, мне тоже кажется, что он был лучше. Но давайте Get Lucky по заявке Дмитрия. Всем желаем успеха, удачи в новом году.
Better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer, or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes, I'll follow. Pack up my traveling things, go with the swallows, and I might get lucky now and then. You win some, might get lucky now and then. You win some. Every morning, keep an eye on what I spend. Gotta think about eating, gotta think about paying the rent. Always think it's funny, gets me every time. I wonder about a happiness and money, tell it to the brethren. But you might get lucky. You might get lucky now. Yeah, you win some. Shuffling. If you got a truffle dog, you can go truffling. You might get lucky. You win some, might get lucky now. You win some.
Хочешь, я тебя вот порадую, да?
Хочу, конечно.
Аня написала, что дядя Миша не бюрократ, а ангел-исполнитель. А, исполнитель заявок.
Спасибо, спасибо.
Я думал, что за ангел-исполнитель.
Так. Ангел-истребитель будет, ангел-исполнитель.
Всем спасибо, всем, значит, по поводу Уда Диркшнайдера, да, Тимур. Вообще-то, конечно, это не совсем наш, прямо скажу, профиль. У меня так Диркшнайдер Уда не живет.
Я тоже не
дядя Миша, он же ангел-исполнитель.
Ну, вы присылайте...
Все надежды на дядю Мишу.
Присылайте, пожалуйста, письмо на электронный адрес heybulldog@mail.ru. Вот, и в общий пул заявок...
Я хоть и называю дядю Мишу бюрократом, но это вот сейчас не бюрократическая отмазка, а это вот как бы такой важный вот...
Ну, потому что иначе все это...
Важный, основополагающий момент такой, да, все в равных условиях находятся.
А между тем написал нам наш постоянный черноголовский слушатель и историк Андрей Лаврентьев.
Не дает вообще ничего, не вместе поставить, ничего не дает.
Смотри, вот он с огромной радостью пишет: Андрей, поздравляю вас с наступающим 2016. Мы адресуем всем слушателям. Вот, желаю встретить год обильно в кушаньях, в сладком питье с дорогими сердцу и душе друзьями. Пусть ваши рубли не падают в цене. Вот, ну пусть тогда и ваши тоже не падают.
Мы взаимосвязаны рублями.
Да, мне кажется. Но это все-таки, к счастью, это не единственное, что нас связывает. Ценных книг, музыкальных носителей и виниловых пластинок желаю также. А тебе, Дядя Володь, спасибо за обе юбилейные передачи о Джонни Ленноне. Вот. Джонни Ленноне.
Ну, давайте, ладно, давай. Дядя Вась, пожалуйста, там еще песенку так пободрее немножко. От группы Sweet была предновогодняя песня «Электрика», рассказывающая об основополагающих принципах его работы с током переменным и с током постоянным.
В новом году, пожалуйста, аккуратнее с электричеством. Будьте осторожны. А вообще, я понял, что вот один из главных для меня лично подарков на Новый год – это осознание того, что в следующем году, дорогие слушатели, мы снова с вами встретимся и будем какую-нибудь музыкальную музычку веселую заводить и ударять рок-н-роллом по вот, значит, бездорожьям всяческим.
Веселым Клэптоном ударим. Разъедяйство бездорожью.
Всяким, всяким.
Бодрящим, я бы сказал.
Бодрящим.
Ну ладно, он сегодня бедный. Не знаю, что у них там, какое время суток.
Ну, у них, тыкает, у них еще меньше, чем у нас.
Подергивается.
Да, у нас остается время только на одну композицию. И мы с вами встретимся в новом году уже. Вы тут,
понимаешь? Да, всех с Новым годом, с наступающим. И Сергуня из Вологды. Мы хоть не зачитали здесь стих, но все равно его оценили про себя.
Да, всем спасибо. И Любовь Николаевне спасибо за письмо и за сообщение. Вот всем спасибо, кто написал.
Мы вас всех очень любим.
Да, и очень ждем встречи с вами в новом году. В новогоднюю ночь что? Рекомендуется.
Сильно не баловаться и будьте умничками, пожалуйста.
Счастливо, до Нового года.